8 часов 38 минут, вторник, 19 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия, наша ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Манул, говорит Сергей, Настя, власти МСК решили не передавать здание библиотеки Данте Алигьери.
Они придумали.
Да, вчера.
Вчера,
потому что, правильно, мы вчера прокачивали. Не надо нам Данте, не надо Алигьери. Макаронник! Нам надо дом Пашкова. И всю библиотеку Ленина.
А библиотеку Ленина...
Всю
правильно.
Библиотеку Ленина. Следственный аппарат должен сидеть в библиотеке Ленина.
А
в доме Пашкова Бастрыкин и личный его секретариат.
Да.
Доме Пашкова. Там хорошо и уютно. И я
да,
очень
и
рекомендую.
В библиотеке имени Ленина
я
достаточно.
Очень рекомендую. Слушай, еще человек пишет. Достали несвежим дыханием в метро. Я хочу обратиться ко всем людям, которые выходят из дома. Товарищи, когда вы выходите из дома, нас интересует ваш верх. От пояса и выше. Вы не должны смрадно дышать, как паскуды. В хорошем смысле этого слова. И у вас не должно вонять из подмышек. И когда вы посмотрите на свою подмышку в зеркало, там не должно быть кристалликов на волосах и шевелящихся насекомых.
Я думала, вы скажете, что там не должно быть желтого пятна.
Там не должно быть желтого пятна, кристалликов на волосах и шевелящихся насекомых. Понятно? Когда вы выходите из комнаты, из квартиры, нас интересует ваш верх. Он должен быть чистый. Ваш низ нас не интересует.
Когда
вниз интересует, только когда они дома с женой. Там у вас, может, внизу опарыши шевелятся. Нас не парит.
Если
не парит
вы
вообще.
Сидите в метро,
ходите с опарышами.
А низ тоже интересует, потому что вы сидите прямо напротив чего-то низа.
Они разуваются?
Нет. Почему разуваются? Не обязательно разуваться. Чтобы сидеть напротив чего-то низа, не обязательно...
Нет, мне кажется, только верх. Нас интересует только ваш верх. Пожалуйста. Вы не должны быть вонючие, омерзительные, смрадные и паскудные.
Если
нет, не должны.
Тема, Сергей.
Не должны. А внизу пусть опарыши шевелятся. Это жене расскажете все. Понятно?
Человек же иногда не знает, что от него пахнет. Можно подойти к коллеге и спросить. От меня случайно?
Не пахнет. Мне должна такая сверка. Ведь приходить должны на работу и друг на друга дышать вот так.
Не вот можно так. Просто обнюхиваться, и... как собачкам. Так...
Нет, надо, нормально? Надо прямо из желудка вдохнуть. Из желудка.
А вот тебе жвачку.
Вот.
Желудок ничего не сделаешь, тут пахнет, проблема.
Ну как, пахнет, говоришь ты, с надеждой. Потому что ты купил по 120 тысяч рублей хорошей икры черной. По 120 тысяч рублей черной икры купил.
За что? За килограмм?
Ну, есть такая, вон, зайди в твой дом. Значит, слышишь, и ты такой дышишь в надежде, что скажут, пахнет черной икрой.
Ой, фу, так, наоборот, это же знак того, что она не переварилась.
Да?
Нет, да, должна пахнуть здоровым.
За 120 тысяч,
малинкой,
мне кажется, должна неделю малинкой. Пахнуть. Неделю должна пахнуть за 120 тысяч.
Неделю у вас руки будут пахнуть.
Мне кажется, надо не мыть, натираться черной икрой, просто, чтобы от тебя пахло хорошо. Слушай, что там насчет субботников? Люди говорят, что идут на субботники.
То есть
что
они не евреи?
Что? Да, они не евреи.
Совершенно точно. Ваша идентичность.
Настя впервые за 8 лет работы допустила антисемитский выпад.
Почему антисемитский, наоборот?
Я тебя поздравляю. Добро пожаловать в клуб. Добро пожаловать в клуб. Очень хорошо. Ну скажи, пожалуйста, а что, почему? Почему значит не евреи?
Ну, им же в шаббат нельзя, а у нас субботник. Конкретно в
субботник
мы, в шаббатник мы идем.
Значит, все, кто работает...
Вот,
Настя вывела. Все, кто работает в субботник, не евреи. Все, кто не работает в субботник, евреи. У вас будет субботник, а?
Я этого не говорила. Второе утверждение уже не такое верное.
Почему? Я иду по формальной логике, все нормально. У меня солидно.
Слишком прямолинейно.
Конечно. Слушай, давай проголосуем. У вас на работе или так далее, вас привлекают так или иначе на субботник. Это важно.
Берут на слабо.
Да, 134-21. На слабо, вот именно. 134-21-35. Да, 134-21-36 нет. Знаешь, субботник в старое время был формой корпоратива. формой корпоратива, мать. Что такое субботник?
Ну, тогда надо всех покормить. И тогда всем станет веселее.
Они же потом собираются и едят. И, конечно, конечно.
Ну, так что,
они скидываются, конечно, скидываются за свой счет. Ну, а что бы, ну, конечно. За свой счет, ну, понемножку, по 500 рублей. Потом фигурируют шашлыки, фигурирует водочка, фигурирует костерок. Где-то сбоку костерок.
Убирать, зачем?
Потом в конце января дети пошли, дети. В конце января много родится. Это как раз субботники. Что ты думаешь? 20-е где-нибудь января. Это как раз дети субботников. А?
Ой.
Что ой? Ну, не ой, вас
не
как-то
ой,
так...
а советская власть, я поняла.
Нет. Субботник был формой корпоратива. Субботник, понимаешь?
Ну,
мы идем в садик на субботник, говорит Аня.
В садик на субботник? Ой, мамочки.
В садик на субботник, вот Аня пишет, 36-я.
Никакого шашлыка там не
будет. Опять села, Лена говорит, я опять села поесть, а сегодня вы вот такой.
Этого приятного.
Ну, не хочешь. Леночка, а мы не будем больше. Мы не будем уже для вас больше ничего говорить такого. А вы ешьте, просто ешьте. А мы про черную икру говорили, между прочим. Я думаю, что это как раз очень интересно. Так, 57% я останавливаю. 57% так или иначе вовлекаются в субботник. 42% никак не вовлекаются. Я имею в виду, их пытаются вовлечь. Ну вот, Алексей Борисович, как ветеран подоходного налога. Алексей Борисович, вы ветеран подоходного налога? Скажите, как
да,
это было?
Да, точно, я ветеран труда и 80-е годы.
Скажите, как это было в советское время?
Мы выходили на субботники Коломенское.
Так.
Чистили там, примерно так, как вы все вот рассказывали после, ну, без шашлыка, но после субботника обязательно с бутылочкой. И я, как молодой здоровый мужик, все время... находил какую-нибудь симпатичную женщину, которая гуляла в Коломенской, с ней знакомился.
А скажите, она не участница субботника, просто
прохожая. А вот после 91-го года я считаю, что на субботник должны выходить только ударники капиталистического труда.
Скажите, у меня просто вопрос. Вот это про девушку. Она просто прохожая была или из коллектива? Все-таки в коллективе...
Нет, они там гуляют же, вот такая пора теплая, ну, они обязательно коллективе... там гуляют там с стайками и одинокие обязательно ходят.
Но коллективе, вы при этом работали?
В коллективе же проще сблизиться, мне кажется, нет?
Знаете, все-таки взор должен радовать.
А вы, вероятно, как орел рядом с гнездом, не крадете курочек?
Нет.
Вы как настоящий большой орел.
Он
как настоящий, большой орел. Алексей Борисович крадет курочек
подальше.
Он вам подальше,
сказал, что не было достойных его дам в его коллективе.
Да он уже всех там того-сего. Конечно.
И что, и как ни в чем не бывало.
Поистрепал дальше. Их и говорит, они поистрепаны.
Продолжай.
Конечно, конечно. А, Алексей Борисович?
Да.
Нет, сейчас он говорит, пожалуйста, он не пойдет уже, говорит, хватит.
А сейчас можно просто сейчас так...
Правильно говорит, правильно говорит. Между прочим, лучшая цитата в этой сфере принадлежит Александру Ширвинту, ты знаешь прекрасно.
А что он сказал?
Он сказал, с тех пор, как я продал дачу и стал импотентом, жизнь наладилась.
Как прекрасно.
Да. Вот это говорит, нет, как ты сказал. С тех пор, как я продал дачу и стал импотентом, жизнь только началась, или как-то вот, ну, или стало значительно...
Заиграла новыми.
Намного проще. Нет, жизнь как-то радикально стала проще. Вот это правильно. Очень правильная сентенция, мне кажется. Профсоюзы не успевают с крестного хода на Маевку. Прикинь, что будет 1 мая будет крестный ход, но это ночью они ходят. Я был один раз, видел, число.
То есть надо выбрать.
Ну, конечно, я был. Что причем бесплатно, ближе? Абсолютно, на это без билетов, без ничего пускают.
Куда? В крестный ход?
Я ходил на крестный ход. Меня водил мой хороший товарищ.
Отлично.
Ростислав Ордовский. Что нет, я там сидел на стуле. Потом я прошел, я нашел бабку, там бывалая была бабка, я тебе хочу, на большой коммунистический храм. Я ходил на крестный ход. Крестный ход, да. Слышишь, значит, там офигенски долго все это продолжается.
Да.
Настолько долго, что можно чокнуться. Ну, неважно. Потом я нашел одну бабку-симулянтку.
Это скоро начнется, кстати?
Скоро, да, это фигня. В хорошем смысле. Слушай, значит, я тебе хотел. Дай рассказать. Мы пошли на большую коммунистическую. Там был храм. Ну, или рядом, неважно. Значит, и там все это тянулось. Я уже вкусил, так сказать, счастье. И думаю, уже бы и хватит. То есть, ну, Я думал, там...
Вечер начинал быть томным.
Короткометражка. Думал, 26 минут и побежали. Нет, там полнометражка такая, вот, понимаешь? Угу. В современном стиле. 2.5 часа или что-то. Я нашел одну бабку, которая была предательница. Она предала своего бога и притащила стульчик. Стульчик притащила. Я говорю, родная. А! Да. Се папу сибли. Я говорю, где стульчик взяла? А! Я ей так говорю. Uh-huh. Она говорит, а вот там, вот, говорит, вот туда вот пойти, там лестница, и там это самое, стульчик есть. Я говорю, а второй там есть, бабусь? Она говорит, есть. А! Я говорю, пойду искать.
Нашли?
Нашел.
И как у рыбака, нашел, да, такую раскладушечку?
Нет.
Или как у режиссера?
Нет, стульчик был такой обычный.
Обычный стул. Да. И вы вынесли его и сели?
Я рядом с бабкой сел.
А можно нога на
ногу сидеть? А? Как инвалид душевный. И все. Mm. Нога на ногу нельзя, нет, нужна скромность.
А
нужно расставить
ходили.
Ноги. Расставить ноги из скромности, мне кажется, нужно. Потому что если нога на ногу, это будет нескромно. А расставить ноги скромно — такой парадокс. Нет. Я потом стоял. Потом они взликовали. На самом деле понесли благую весть. Поинт в этом. Вся фишка в этом. Нести
благую
весть.
Они не все время ходят во время крестного хода?
Если бы. Если бы они ходили, я бы посидел, вокруг пока вокруг... Сердца. Нет. Они... Нет.
Я не воображалась, что они
долго... Они долго.
Внутри стоят.
Да, потом... Нет, ну, конечно. А я сидел. Значит, а потом мы с бабкой сидели. А потом, значит, они возвещают благую весть. И вдруг обрушивается все это, вот вокруг ходить надо обязательно. И тут мы с бабкой тоже подсасывали.
Но вас немножко захватило это действие?
Да, ты не представляешь, я полностью...
Вы дышали в унисон?
Хелка, абсолютно, такое? Я вибрировал в унисон. Мое сердце билось в унисон. Я кричал громче всех. Громче всех, мать.
А что надо кричать?
Я уклоняюсь от поцелуев, там надо, чтобы целоваться, но я очень брезгую. А, значит, но кричал из-за громче всех.
Это называется христосоваться, нет?
Не знаю точно. Ну, в общем, я уклонялся от поцелуев из-за брезгливости. Но был абсолютно
счастлив.
Я был очень счастлив кричать. Причем я кричал, что меня никто впоследствии не хотел целовать уже. Они думали, что я того сего. Потом по новой становится. Если бы ты думала, что тебя освобождают, нет. Поэтому важно, чтобы не заняли твой стул. Потом по новой становится.
А уйти нельзя?
Никак, мать, нельзя. Я тебя умоляю. Это будет все равно, что дезертирство.
А поесть там они потом едят или нет?
Нет, ты дома, ты можешь разговеться, но после службы.
А когда она заканчивается?
Она заканчивается никогда. Потом ты в конце концов все равно уже в 2 часа уходишь.
В 2, конечно.
Она никогда не заканчивается.
И уже на следующее утро?
Нет, в 3? Нет.
Надо идти.
Нет, ты забываешь, что меня водил на это дело хозяин ресторанов. Мы пошли к нему в ресторан, где была специальная ночная смена фанатиков работы, значит, которые в 3 часа ночи нам накрыли «Будь здоров». Но поскольку ты еще считаешься травмированным постом, то тебе не дают мяса, беляшей не дают, нет, котлет не дают.
А что?
Сначала дают, что полегче.
Вообще ночью...
Нет, послушай меня, сначала дают, что полегче, потому что желудок, если сразу мясом нагрузить, будет тяжеловато. Да при том в 3 часа ночи, прикинь, что. Значит, ты в 3 часа ночи садишься, разговеться, а как же, как положено. Там яйца, и там пасха, и куличи.
А.
Все это жирное, там 80% жирности или 60%, там все маслом набито, изюмом, цедрой, цукатами, понимаешь?
Да.
Слюна пошла.
А это будет невкусно.
Очень вкусно, очень вкусно. Реально дико вкусно.
Маслом, цукатами.
Масло и цукаты, все это жестко набито. Потом, когда все отворачиваются, ты хаваешь ложкой. Когда все поворачиваются к тебе, ты намазываешь на кулич. Тебе кулич этот нафиг не нужен, если разобраться. Но когда все на тебя смотрят, тебе стыдно.
А потом ты говоришь, давно ли вы ели китайское?
Едешь в китайский ресторан. Настя, нет, ну послушай меня. Про союзы нет. Я один раз был, короче. Я хочу считать...
А на маевках?
На маевках. На маевке я тоже один раз был. Я был один раз на маевке, один раз на Пасхе.
А в этот раз куда? Вот такая погода?
Душа лежит мне на мотоцикле в этот раз прокатиться. Слушай, значит, ну или погулять по лесу, или, может быть, с палками пойти в скандинавском стиле, понимаешь?
А, вы уже ходите там?
У меня куплены палочки, дорогая.
Вы с ними хоть раз ходили?
Нет, но я смотрю на них в гараже.
Они строго по поселку.
Они стоят около 3000 рублей.
Да.
И это не мой укор. Это не мой укор. Конечно, мне очень стыдно. Они у меня в резиновых башмачках, такие специальные палочки, чтобы нарезать по поселку. Кроме того, у меня есть абонемент, дорогая, в бассейн. Поэтому я буду выбирать в Пасху скандинавскую ходьбу или бассейн. Или то и другое вместе. Или то и другое вместе. Понятно?
На мой вкус палками.
На мой вкус палками. Ну, послушай, профсоюзы, неважно. Я был... Нет, давай проголосуем. Ты выписала предыдущее голосование?
Конечно.
Дорогая? Конечно, нет. Значит, смотри, голосуй. В этот раз совпадает и профсоюзы в Сургуте. В Сургуте запретили шествие, то есть не подавали на шествие вообще. А майское шествие трудящих. Трудящие,
запретили?
Трудящие трудолюбиво трудят свое шествие обычно 1 мая. А в этот раз они не подали вообще заявки. Потому что они говорят, все равно все идут на крестный ход. Это и будет шествие трудящих. Значит, никакой маевки не будет. Если бы у вас, и у вас будет такая возможность, выбрать между крестным ходом и... я даю 3 телефона. Между крестным ходом, профсоюзной манифестацией, выбор у вас, крестный ход на первом месте. И да, и дачей. Что вы выбираете? Прошу вас. Значит, вы выбираете крестный ход 134-27-35, профсоюзную манифестацию трудящих 134-27-36, дачу 134-27-37 на дачу. Крестный ход 134-27-35, ваш выбор. Профсоюзная манифестация в честь трудящих 134-27-36. И, наконец, поехать на дачу, и там оттянуться, и нормально, и все такое. 134-21-37. Вот. Ну, малинку подрезать. Старая малина разрастается, ее все время надо подрезать.
Уже надо, да,
надо
сейчас?
Подрезать, мать, пока она сухая, потому что потом жалко. Потом думаешь, что уже в следующем году.
Вдруг на этой веточке вырастет яблоко. Можешь не резать.
Вы лично для себя делаете такой выбор. Вы пойдете на крестный ход 134-21-35, на профсоюзную манифестацию 134-27-36, на дачу 134-21-37. Гурген, как знаток, знаток религии и одновременно мирового рабочего движения. Здравствуйте, Гурген.
Да, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Сергей, а мне кажется, можно еще четвертый альтернативный вариант.
В Париж. В Париж, на пару дней в Париж.
А что, тоже здорово. Но это пятый. А четвертый – это провести последний день праздника Песах, в день солидарности со всеми евреями.
А что там положено делать в Песах?
Египетского рабства, рукою сильной мышцей простертой вывел нас Всевышний оттуда.
Скажите, а там же еще Красное море у вас разверзлось?
И разверзлось Черное, если я не ошибаюсь,
да,
море.
Да.
Ямсуф это называется, последнее море.
Да, да, да.
Почувствовать,
да, да,
себя в неком смысле Нахшоном Аминадавом,
мы,
который первый зашел по нижней.
Мы вам, евреям, не простим за того, что вы отдали арабам Синай. Надо было, вот когда захватили, никому ничего не отдавать. Не
а
отдавать.
Мы никому тогда не простим, народам мира, Веймругагоем, да, так сказать, мы не простим то, что традицию субботников. Вот это ужасающая, с моей точки зрения, традиция, исходящая из протестанства.
Да.
Знаете, это показуха.
Показуха.
Мы вместе все, да, так сказать, всем гуртом к Богу через коровник. Видите ли, вот подростковая склонность собираться в ватаге. Я ничего против подростков не имею, когда они подростки.
Да.
Но когда это взрослые люди, мне кажется, это совершенно ужасно.
Заберите назад Синай, Гурген, наконец.
А тем более кадриться на этих праздниках.
Наконец, заберите назад Синай. Синай, из того же, из ваших слов явствует, что Синай ваш по праву. Но почему вы его не заберете?
Видите ли, дело в том, что Синай абсолютно наш, от Нила до Ефрата, если позволится мне такое, в лучшем смысле этого слова.
Да.
Как вы
выражаете? Экспансионист! Ладно, дальше я подвожу итог голосованием, пожалуйста. Очень хорошо. Вы пойдете на крестный ход. 18%, пожалуйста, запиши, Настя.
Я уже записала.
11, ничего ты не записала? 11% пойдут на профсоюзную манифестацию, и 71% отправится на субботник. Я про вас все знаю, товарищи. На самом деле 90% поедут на дачу. Но здесь они предпочитают декларировать вовлеченность. Они декларируют вовлеченность, а сами потом едут на дачу.
А еще можно сказать, что заболел.
Фуфлагоны! В хорошем смысле, уже. Я не хочу никого обидеть. Но здесь 71% поедет на дачу. А на самом деле 95 поедет на дачу. Понятно, о чем я говорю? 95 поедет на дачу.
Да.
Ты понимаешь?
Я, конечно. Я понимаю их.
Демонстрируют социальную вовлеченность. Люди атомизированные, давно лишенные вовлеченности и счастья быть вместе. Вот и все. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Скажи мне, Настя.
Вот про еду.
Это будет тема обсуждения. Ладно, зачем? Это есть на говорит Москва. Зачем ты прибегаешь к чужим оракулам, к чужим пророкам? Зачем это тебе? И смотри сюда.
Да.
Мужу передай. Значит, на виндах перестал работать ваш Яндекс. Опаньки, написано, при загрузке этой страницы возникли что-то неполадки.
Отвалилось? Что-то отвалилось.
Яндекс пишет мне: опаньки. Дешевое заигрывание, понимаешь, которое... Да, они пишут опаньки.
Ну вот, пожалуйста, я вам загрузила на виндах.
Спасибо тебе большое. Спасибо, дорогая. Пробки, сколько пробок?
Вы просто на карту пока посмотрите.
Ну сколько? 5 баллов. 5 баллов, товарищи. Плохой город, плохой. Плохой, Добби, плохой. Надо бить при этом на стальной лампе. По голове его бить. Что такое?
Почти добились.
Тихо. Не елось. Что ты елозишь, я не понимаю. Это страшный человек. Это не елось. Единственный компьютер, на котором открылся Яндекс. Значит, внутри, на третьем на МКАДе, внутри этого самого Лосиного острова плохо, и на внешнем тоже плохо. Это сегодня новшество. Перед Волоколамкой от самого Долгопруда...
То есть платный въезд в город не поможет избавиться
платный
от пробок?
Платный въезд в город не поможет вообще ничему. Но...
Давай подумаем.
То есть 3 километра в час в текстильщиках. Та же канитель. Слушай, скажи мне, платный въезд в город, что будет? А я знаю, что.
А что?
А мы там будем жить тогда в городе. Мы туда въедем и станем там жить, и на машинах елозить там внутри. Поняла?
Да. А вам платную парковочку?
А мы во дворе. Бесплатно. Настя, с левой резьбой найдем что-нибудь 9 часов новости. Девять часов 7 минут, вторник, 19 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Про вот эти смешные надписи пишет, оказывается, Хром, а не Яндекс. Вот это вот опаньки, это Хром пишет, понятно? Спасибо большое.
Хром.
Крестный ход на МКАД будет в этот раз, говорит 67-й. Не знаю. Почему мне пишут, демонстрация трудящихся, правильно говорить, а не трудящих? Не знаю, точнее, я думаю, что трудящие вернее, чем трудящиеся.
Почему?
Ну, подумай над этимологией слова, подумай над генезисом. Они трудят.
Нет, нет такого слова «трудят».
Трудят они,
слово,
мать.
Трутень, это другое. А вы знаете, кто такой
трудящие
трутень?
Трудят.
Я тут узнала, кто такие муравьи-солдаты. Вы знаете, кто это?
Да, скажи.
Это несостоявшиеся самки.
Что ты говоришь?
Я вам
озверевшие сейчас... бучи.
Да. Да. Ну,
солдат
вот
Джейн. Угу. Непобедимый
солдат
Джейн.
Я
считаю,
с ребенком мы прямо...
Давай вернемся. К трудящим,
трудящие... И трудят то же самое.
Трудящие трудят. Спокойно.
Не, ничего не трудят. Натруждают.
Трудят они. Утруждают руку, утруждают себя, утруждают работу, утруждают начальника. Поэтому они трудящие.
И другое дело, что у нас 2 вида теперь работы осталось. Это какие? Охрана и маникюр. Все. Ну, больше требований нет никаких. Поэтому в этом смысле, конечно, все...
Охрана таджиков, да. Вся гвардия охраняет.
Да,
сколько стоит, между прочим, труд охранника, вот чтобы ты знал. Просто мне интересно, ты знаешь или нет, я спрашиваю.
1030-40. Если
нет, там
двое
посменно,
через
мать,
двое,
платят. Посменно. Платят посменно. Посменно.
И сколько стоит? Смена это сколько, неделя?
Вот. Нет, смена, где смена, смена это 12 часов. Смена 12 часов или сутки, я не знаю. Значит, платят охранникам дорогим 1700 рублей за смену.
12 часов?
Да.
Это просто сидеть и в амбарную книгу еще прохожих
нет,
записывать.
Дорогая,
нет. Что надо делать?
Вверх поднимать по подъем, это поднимать попу? Шлагбаум, значит, поднимать по шлагбаум, успевать быстро поставить проход, если видишь, что начальство идет, быстро поставить, чтобы они пропуск не доставали, сразу, чтобы у них стрелочка загорелась. Начальство, поздороваться вкрадчиво, ласково с начальником. Начальства много, каждого департамента, еще со своим личным начальником охраны надо поздороваться. Понятно?
Какая работа?
Просто, конечно. Потом, если коллега
успеть
идет...
поздороваться.
Нет, ну, еще когда коллега идет, коллега, он тоже ему в лом, и он такой, Витя, открой. Ты должен тоже понять, что это коллега, что это ключевое слово правильное и так далее, понимаешь? То есть там дофига работы. Там все время нервная система в напряжении.
А сканворд?
Обязательно еще играть в какие-нибудь доисторические диггеры, в доисторических
нет,
диггеров.
Сейчас шарики какие-то лопают, разноцветные, я видела на
игре, это игре 15 лет, да. Да. Значит, в эти игры играть, которым 15 лет, обязательно тоже при этом. Вот. Потом время от времени сурово рычать на уборщиц, потому что уборщица ниже тебя по статусу, и ты самоутверждаешься, когда на нее рычишь. И, значит, еще есть, я тебе просто говорю, смена есть 1700 рублей, да. Смена, да. А есть смена 1400 рублей сейчас усовершенствования.
Это подешевле. А
это
что
подешевле.
Он должен делать?
За 1400?
Да, он сидит...
То же самое!
Бэксайд.
То же самое! Плюс потеть. Потому что у него нет денег на дезодорант. Все.
А сколько стоит смена маникюрщицы? У меня теперь вопрос.
Маникюрщица, мать, может это стать королевой. Легко. Вообще любая женщина, вот, написано у Бронислава Виногродского, сегодня день рождения. Пожелайте им всего хорошего. Все хорошего. Я Бронечку поздравил сегодня в 5 утра. Делать-то мне нефиг. Конечно. Он же в Китае, у него там не 5 утра было, а уже 10. Слушай, значит, смысл. Маникюрщица, вообще любая женщина, она как бы вдоль вертикали садо-мазо вертикали мужчин. Мужчины заняты садо-мазо с построением и удержанием садо-мазо вертикали. Они друг на другом издеваются, гнобят друг друга и пытаются пробраться по плечам другого мужчины чуть выше. А женщины, в общем, скользят рядом. И они могут пробраться куда хочешь.
Да.
Понятно? Так что маникюрщица, с этой точки зрения, это тупик социальный. А с моей точки зрения...
Нет.
А с моей точки зрения,
социальный, это возможно. Да, не с точки зрения маникюрщицы, это тупик. Значит, это с точки зрения общества.
С точки зрения общества, это ошибочно. С точки зрения общества, это социальный тупик, а на самом деле нет. На самом деле она, маникюрщица, может оказаться королевой через короткое время. Понятно?
Сам факт, что другой работы в обществе нет, это
общество,
тупик. Я
общество,
про это говорю. Да,
общество,
да.
Общество совершенно справедливо обрабатывает «Газпром».
Обрабатывает ногти, да.
Да, обрабатывает ногти «Газпрома», совершенно да. Верно. Да, да, день опричника.
Да.
День опричника. И да, сбудется пророчество. Слушай, очень смешная инструкция, я сейчас тебе почитаю. Инструкция о разработке рекомендаций. Это мы читаем на сайте самоубийц. Нет, это сайт... какой это сайт? А, это сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Нет. Слушай меня. Это сайт прости мою душу грешно. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Уполномоченный правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. Значит, что делать? Вызывает широкое опасение. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Есть такая интересная.
Есть такая. Роспотребнадзор называется. Роспотребнадзор. Вызывает опасения. Вызывает опасения. Почему вызывает опасения? Потому что у себя вызывает. Знаешь, вызывает у себя.
Да.
Репортажи, вот, про самоубийство. Господи, всюду репортажи с материалами о самоубийстве, пишет Роспотребнадзор. Они размещаются на первых полосах печатных электронных изданий, оформляются с использованием крупного шрифта.
Да что вы?
Конечно, надо аппетитом писать. Указанием на суицид в заголовке, иллюстрируются фотографиями жертвы с места трагедии. Еще обязательно надо бы...
А где это?
Я не знаю, я такого не видел.
Я бы так делал.
Обязательно. Конечно. Знаешь, я еще самоубийц снимал бы штаны и показывал бы, что у них часто наступает дефекация самопроизвольная. Это очень некрасиво. Вот, значит, дальше. Особенности освещения. Значит, есть новый документ, который проект разрабатывается. Как освещать самоубийство, Настя?
Да.
Давай загадаем человека. Напиши мне на бумажке или на компьютер. Вот здесь, на компьютере. Да, в поисковой строке. В поисковой строке. Напиши мне фамилию человека, чтобы никто не видел из слушателей. И сама ее не произноси.
Известного какого-то?
Абсолютно известного. Чье самоубийство мы сейчас обсудим. Которого не было. Мы придумаем ему самоубийство. Но фамилию не скажем.
А мне что, надо написать? Фамилию?
Да, фамилию. Человека, которого ты хотела бы самоубить.
Пишу. Написала.
А я не знаю, кто это.
Вы сказали рандомную фамилию написать.
Не рандомную, а известную фамилию, чтобы мы могли точно понимать его качество.
Фамилию? Кто мог бы самоубийца? Потенциальный самоубийца?
Может, ты не будешь тупить? Да.
Или кто уже самоубийца?
Мы сейчас обсудим самоубийцу. Самоубийцу.
Известного, да?
Известного самоубийцу.
Сейчас
как правильно по инструкции. Придумай мне фамилию человека, которого тебе не жалко, но очень известного.
Который бы мог самоубиться.
Который бы мог самоубиться, и никто бы его особо не пожалел бы.
Чтобы его никто не пожалел.
Да.
Я знаю такого.
Пиши, дорогая. Например.
Писала.
Боже мой. Боже, кого ты написала.
Единственное, что мне приходит в голову.
Боже мой.
Кого
милости.
Бы никто не пожалел. А я бы пожалела.
Нет. А? Ты бы пожалела?
Конечно.
Нет, дай кого-то действовать. Какую Дуню Смирнову? Зачеркивай, ты проболталась. Ты дура, что ли? Ты не должна утекать.
Все, ладно, хорошо. Давайте.
Ты называешься миссис Протечка. Утечка, миссис Утечка.
Да я пожалею, это шутка была. Нет, конечно.
Давай, говорите.
Ну, какая-то странная позиция.
Ну, да. Ну, я же, хорошо. Ну, все.
Давайте кого-нибудь героя.
Да иди, не получается, тебе не получается.
Анимационного.
Все, тихо. Рекомендация по особенностям освещения. Я-то буду своего освещать, а ты своего. Загадай кого-то и все. Договорились? Я буду своего освещать, ты своего. У каждого свой самоубийца.
Я чувствую себя такой идиоткой, Сергей.
Хорошо.
Я правда не понимаю, что...
Рекомендации по особенностям давайте. Освещения в СМИ, давайте. Информация о случаях самоубийств.
Да.
В современном обществе средства... Страдания юного Вертера, синдром Вертера, эффект заражения и так далее. В Европе роман был запрещен к изданию. Эффект Вертера.
А после него же была волна.
Да, была. Хорошо. Руководство по данной тематике для специалистов в СМИ существует во многих странах, оказывается. В США, например.
Это
нам...
главное.
Даже, мы как провинциалы пишем жизнь Соединенных Штатов. Ну, в чем получается? В чем дотягиваемся? В чем не дотягиваемся, мы проклинаем Соединенные Штаты.
Мы идем всем путем.
Конечно. Значит, практические рекомендации.
Она же своя манера освещения самоубийств. Мне кажется, должна
чего
быть.
Чего следует избегать сообщение о самоубийстве. Первое. Избегайте помещения репортажей о суициде на первой полосе издания. Настена?
Да.
В самом конце, среди анекдотов и объявлений проституток, все виды массажа, мы пишем «маленькое незначительное самоубийство».
Кому посчастливится проскролить страничку до конца?
Все виды массажа. Эротический массаж, танцы у шеста, эротический массаж.
Дюймовочка 24 часа.
Дюймовочка 24 часа. И потом незначительное маленькое самоубийство.
Мулатки.
Маленькое, едва заметное самоубийство. Между этими объявлениями крошечным шрифтом.
Никому был не нужен. Никчемный червяк. Даже...
Нельзя. Не права. Нарушаешь.
Почему?
Нарушаешь.
Сразу ему становится еще более обидно.
Дальше. Ограничивайте остроту подачи информации, ее объем. Но это мы уже ограничили. Остроты никакой. Мы пишем так. Маленькое... Среди мулаток и дюймовочек, значит, мы пишем маленькое, малозначительное самоубийство. Все, объем маленький.
Стандартным способом.
Стандартным способом. Сообщение о суициде должно быть по возможности кратким.
Рекомендуется... А еще надо сказать, что родные страдали, нет? Сказать?
Родные
чтобы
не страдали.
Те, нет, в такой же
если, страдали, если страдали, то у потенциального самоубийцы может возникнуть мысль, что подобным образом он может наказать что? Своих родных.
Тогда надо сказать, что наоборот, родные
родным плевать. Родным плевать.
Дележка московской квартиры началась.
Родным плевать.
Благодарные внуки.
Рекомендуется ограничить информацию о происшествии общими данными.
Вес, рост на момент смерти. Все-таки не удалось человека забросить до идеала.
Избегая подробностей о личности суицидента.
Личность была.
Суицидент был
так
себе. Суицидент был
так себе.
Его образ жизни... подобный. Его образ жизни тоже не надо раскрывать.
Образ жизни.
Человечка был заваляющий. Человечишка он был заваляющий.
Он жил, мы этого вам не расскажем.
Самый никакующий. Так, дальше. Избегайте излишней эмоциональности. Это мы уже избегли.
Избегли.
В репортажах о самоубийстве. А также шутливого и пренебрежительного тона.
Вот этого невозможно избежать. Совершенно.
Возможно. Почему? Мы же говорим серьезно. Серьезно. Никакого шутливого. Мы же не
пишем...
Даже
если был смех, мы то смайлики. Мы кашляли.
Смайлики? Нет. Мы смеялись, но это не относилось к сообщению. Мы же смайлики не ставим в сообщение. Нет. Мы не пишем ахахах. Вот придурок.
Бугага.
Нет.
Кем не пишем?
Абсолютно. Так, оценочная позиция. Подожди. Избегать оценочной позиции поведения погибшего. То есть мы не говорим...
мы не должны сказать, что он очень глупо поступил, например.
Это оценочное будет.
Это оценочное. Не надо. Надо как-то...
И умно нельзя. Умно тоже нельзя.
Первый из нас догадался. Он все понял и принял верное решение.
Решил не множить страдания. Нет, мы не... А репортаж о суициде должен выполнять профилактическую и информационную функцию, но не морализаторскую и оценочную. Помер и помер, все, надо просто помер и помер. Все.
Да и хрен с ним. А каким способом это уже другой?
Не помещайте более одного новостного сообщения о самоубийстве в список новостей. То есть в каждом списке новостей должно быть одно самоубийство.
Какие-нибудь, да. Я помню, знаете, это в «Новых известиях» есть раздел «Подмосковье».
Да.
И вот там периодически я как на какую-то грядку, значит, со всякими ужасами натыкаюсь. Прям подряд. Я давно туда не заглядывала, правда, но вот там про подростков весной начиналось.
Так.
Когда они там, взявшись за руки, с 15 этажа, какие-то девочки там и так далее. Вот это вот, там было по несколько, прям подряд.
А вот это вот не рекомендуется. Это не рекомендуется.
Да, их надо в разные разделы разнести.
Теперь только одно. В каждом списке... В каждом
рубрику можно вести?
Нет. Рубрику, тогда там должно быть посеве овощей, и потом вдруг одно самоубийство. Более одного самоубийства не должно быть. Ни в коем случае.
Так они накопятся у вас? Накопятся, мамочка. Обо всех не расскажете.
Накопятся. Но здесь размещай в разные. Разные, и потом размещай в политические новости, размещай в экономические новости. Там, допустим, вот в ЦИОМ 83% русских абсолютно счастливы. Там есть сразу умер, так умер, самоубийство. Короткое.
А вот эти вот раковые самоубийства, я прошу.
Не знаю. Не представляйте суицид как разумный способ решения проблем.
Это неразумно. Когда вы мучитесь, у вас нет этого средства, чтобы облегчить.
Неразумно. Неразумно. Не описывайте суицид как героический или романтический поступок. Подожди, а обгадить нельзя и героизировать нельзя? Ну как же? Мы всегда хотим на контрасте. Мы хотим всегда на контрасте. Нельзя героически, значит, надо сказать, что он постыдный. А постыдный тоже нельзя.
Понимаете, есть социальные большие проблемы, которые иногда суициды. Я вспомнила про этих больных с раком, у которых не было возможности получить достойный, безболезненный уход из этой жизни. И если эти все подростки, которые грядками там во время сессии начинают там прыгать куда-то и так далее, отовсюду, это просто проблемы головного мозга.
Да.
И с ними нужно родителям действительно бороться. А когда социальная проблема есть, которую государство не может решить, нам запрещают говорить, например, при чем тут образ жизни и... Что больной себя представлял, что он заслуженный человек, а у него все равно нет
возможности. Избегайте использования изображения фотографии жертвы с ее близких, с места суицидального акта, чтобы избежать чрезмерной идентификации. То есть снять издалека.
Я давно не видела таких фотографий.
Снять издалека
и
вымарать всех родственников.
Кто-то лежал в луже крови, там с пистолетом.
Какая кровь, откуда там кровь? Избегайте детального описания способа, места суицидальных действий, а также использованного средства совершения самоубийства, особенности его приобретения. Избегайте сообщать о самоубийстве как необъяснимом непостижимом поступке. Поиски виновных в случившемся. Кто довел до самоубийства, например, нельзя говорить. Тщательное расследование обычно показывает, что в большинстве случаев причиной суицида представляется множество факторов, а не действия конкретного человека. То есть факторов более одного. Например, плохой завтрак, там, может быть, что-то еще, понимаешь? Забилась раковина. Ну, всякое бывает.
Опять разбросаны носки.
Дальше. Как следует сообщать о факте самоубийства? Рекомендация. Так. Я тебе прочитаю. 2.1. Представляйте сбалансированную картину жизни умершего, описывая проблемы наряду с успехами и победами.
Как?
Вот так. Представляйте сбалансированную картину жизни умершего, описывая проблемы наряду с успехами и победами. Ну, давай, ну, попробуй. Победы были.
Какие были?
Призы. Призы, прекрасные призы.
Были победы.
Премии.
Прекрасные. А были ли победы?
Медали. Человек был увенчан весь лавровыми венками, медалями, титулами и так далее. Понимаешь? Ну, были проблемы. Это все было без мыла в жопу, стыдно, но образом заработано. И это были проблемы, он осознавал это перед самоубийством. Понимаешь? А?
Принял единственное верное. Хочется как-то к этому все свести.
Ну, главное, что нужно описывать его достижения. Алло, здравствуйте.
Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вообще, это все очень смешно, конечно.
Да. Конечно.
Вот, потому что, вот, например, вот у нас сегодня вот наркоман хронический, да?
Да.
Вот он не нашел денег на дозу очередную и просто лег под поезд. Вот что можно положительного написать вот про него?
Можно найти пятерку в третьем классе.
Какие-то победы
пятерка
же
в третьем
были
классе.
Да, по природоведению. Вот, ну,
да.
Это ерунда. Вот,
рисунок бабушки на 8 марта, когда ему было 8 лет.
А еще однажды
лет,
он преодолел отвращение, когда первую сигарету, например.
Да.
Своего рода победа.
Ему было страшно первый шприц, а он преодолел тоже. Нет, ну преодолел. У него, значит, был характер какой-то, воля.
Да. Ну да, это все, я так понимаю, делается для того, чтобы снизить количество самоубийств. Но ведь
нет,
это ведь не поможет.
Не поможет. Вы считаете, не
поможет?
Не поможет. Хорошо. Значит, смотрите. Публикуйте историю о том, как индивиду удалось справиться с трудностями.
Перед смертью?
Перед смертью удалось справиться.
Узнал, уладил дела, раздал долги.
Он умер. Он умер с лотереей, с выигрышным лотерейным билетом в руках. Он выиграл миллион. Нет, узнав.
Узнав,
там ты делал.
То есть, прочитав
историю. Послушай, публикуйте историю. Это пункт 2.5. Ну, я тебе читаю. Пункт 2.5. Публикуйте историю о том, как индивиду удалось справиться с трудностями.
И он выжил. А может, вообще нужно про живых писать, начать такие серии просто про простых
вот
людей.
Вот этот почти повесился, да, и вдруг выиграл лотерею. Да?
Да, или каждый из нас мог бы стать, но не стал.
Избегайте слов «суицид» и «самоубийство» в заголовках. Избегайте термина «суицидент», «самоубийца», «совершивший самоубийство». Вместо этого надо говорить «умерший вследствие самоубийства». Умерший вследствие
кладбище, самоубийства. Кладбище.
Да. Не рекомендуется использовать выражение «успешно завершил акт самоубийства». Не удалось завершить акт самоубийства.
А
неудавшаяся попытка суицида.
О, а как это пересказать?
Надо говорить так. Нужно говорить так. Смерть в результате самоубийства и попытка самоубийства, не закончившаяся смертью. То есть он
как-то
лузер.
Трагично
это лузер,
звучит.
А?
Не закончившаяся смерть.
Никогда не избегайте в описании терминов «эпидемия» и «эпидемический».
Надо писать «обрел смерти».
Предпочтительно говорить об изменении, увеличении, уменьшении. Изменение, увеличение или уменьшение. Важное значение изменит расследование, ну и так далее. Минимизировать вред и так далее. Но согласитесь, что эта инструкция благая, но надо сказать, что мы ее уже соблюдаем. Вот в чем дело. Мы ее уже соблюдаем. Мы, честно говоря, не знали, что эта инструкция появится, но мы уже как-то стараемся об этом не говорить. Здравствуйте.
Здравствуйте,
да?
Сергей. Скажите, пожалуйста, а не кажется, что...
Нет.
Подобными рекомендациями мы скатываемся в какую-то политкорректность безумную. Совершенно.
Ну, мы уже совершенно, ну, мы деликатные. Мы стараемся деликатно как-то. Мы,
а стоит ли? Может, как
ну,
есть?
Стоит. Ну, стоит. Стоит. Стоит, потому что все остальные должны как бы... Понимаете, есть события в вашей жизни. Вот представьте себе, что вы вышли со двора и идете куда-то, не знаю, в аптеку. И рядом лежит раздавленная автомобилем собака. Она может, а вы можете пойти двором, а можете пойти по улочке. В одном из двух случаев это событие не станет событием в вашей жизни. Нет, не станет. Вы его просто не увидите. И тогда вы не будете думать о раздавленных машиной собаках. Вы станете, вероятно, более беспечным, но при этом вас это не ранит, не вернет в депрессию, не приведет к глотанию снотворного.
Но это не значит, что раздавленных собак не будет. А рано или поздно все равно ты на нее наткнешься. Поэтому
это
я
правда
считаю политкорректность лицемерием и очень вредным.
Вы знаете, вот лицемерие. Вот вы глядите на прекрасную девушку, например. Прекрасную девушку какую-то. У вас есть какой-то образ прекрасной девушки? Может быть, несколько таких образов. Вы же не думаете о некой правде, что она испражняется раз в день? Нет. Нет, вы избегаете этой мысли, потому что эта мысль не главная. Вы только думаете о главном, сколь она прекрасна, сколь она воздушна, сколь нежна ее кожа и так далее. Правильно? Так же и с жизнью надо думать только о прекрасном. И тогда вы будете таким немножко трехнутым. Нет, я зашел в тупик. Я зашел в тупик. Нет, мы должны думать только о прекрасном. Не думать о самоубийцах и всякой мерзости.
Мы о них так и вообще в целом не думаем.
Мы в целом о них не думаем.
Да.
Мы на самом деле только когда есть какой-то случай, мы говорим, вот придурок.
Да.
Мы говорим, вот придурок, но это тоже не надо делать, как выясняется. Надо просто говорить, ну вот, собственно. Ну,
нет, а еще мы говорим, ой, у нас нет лекарств. И если кто-нибудь заболеет, нет, то может оказаться, что и у тебя не окажется лекарств.
Нет, смотри, мы не должны сосредотачиваться на плохом, потому что это психологически такой проблемная система. Психоз, это кризис, это депрессняк. Мы должны, да, мы не можем сосредотачиваться на плохом.
Солонку.
Мы должны сосредотачиваться только на хорошем. Поэтому запомни вот эту рекомендацию и выполняй. Дайте я его поддержу. Давай. Это акт самоубийства при увенчавшейся смертью, надо говорить, правильно? Это акт, повтори за мной.
Человек, обрёсший бессмертие, еще можно
нет,
так сказать.
Да? Ну, нет, это нет. Другая тема. Нет, нет, там... Слушай, подожди. Значит, это акт самоубийства, увенчавшийся смертью, правильно? Так
да,
надо говорить. Ничего. Я уже все перепутал. Пойду учить.
Подъем. Обзор прессы.
В аргументных фактах о том, что Путин и Порошенко обсудили судьбу Савченко и осужденных на Украине россиян, Надежде Савченко в ближайшее время будет обеспечен доступ к генконсулу Украины. Об этом читайте на сайте АИФ. Скандал в Барвихе, как экзамен для Памфиловой. Новый руководитель ЦИКа пока не спешит на встречу либеральной оппозиции. По мнению представителей либеральной оппозиции, там на досрочное голосование привозили специально заряженных людей на микроавтобусе, и Памфилова пока не спешит это обсуждать. Поэтому доверие теперь как будто бы подорвано. Сбербанк допустил снижение ставок по валютным вкладам до сотых долей процента. Ставки по валютным вкладам в Сбербанке в 2016 году могут опуститься до сотых долей. И об этом сообщает зампред правления банка. К отрицательным ставкам банк пока ментально не готов, предупредил он. Но, может быть, и это тоже случится. Александр Ткачев попал в десятку крупнейших в России владельцев сельхозземель. Впервые вошел в агрокомплекс имени Ткачева, принадлежащей семье министра сельского хозяйства. Это газета «Ведомости» сегодня рассказывает. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
Значит, смотрите, действительно интересный случай. Председатель Центра сберкома РФ Элла Панфилова, как обещала, провела рабочую встречу с участниками муниципальных выборов в подмосковной Барвихе, которые неоднократно заявляли о нарушениях в ходе досрочного голосования. Как будто бы, как полагают представители оппозиции, там от «Единой России» госпожа и связанные с ней депутаты, как они полагают, спойлеры, там сотню или больше голосов обеспечили от гастарбайтеров, которых зарегистрировали у себя в гостиничке, которые там вчера снялись с регистрации в одном районе, а сегодня зарегистрировались в Барвихе и ходят, а там всего 6 тысяч голосующих граждан. Поэтому сотни участников, привезенных и зарегистрированных перед голосованием, досрочно голосующих, оказывают существенное влияние. Mm-hmm. Вот, ну, если слушать эту сторону, то это серьезно. То это серьезно, да? Сейчас попробуем мы позвонить Эле Александровне. Сейчас попробуем позвонить Эле Александровне. А? Это вот
давайте,
это?
Конечно.
Да. Сейчас. Я не скрою. Я написал СМС, что хочу позвонить. Может быть.
Да, доброе утро.
Элла Александровна, здравствуйте.
Здрасте.
Есть Сергей и Настя. Скажите, пожалуйста, очень много опасений у людей, которые описывают вашу вчерашнюю встречу, что они на вас кричали, как бы сразу были настроены деструктивно, и что навсегда у вас останется осадок, и вы теперь будете с неприязнью вспоминать об оппозиции.
Сергей, ну, вы знаете мой характер. Вы можете поверить, что я такая капризная дамочка?
Все равно осадок.
Полагаю, что нет.
Но все равно опыт жизненный, это же опыт.
Ну, опыт. Я полагаю, что для этих молодых людей тоже опыт пообщаться с таким битым политиком и тертым политиком, как я. Если кого-то будет интересовать, как проходила эта встреча, сегодня мы вывесим полный.
Еще раз.
Да, видео, запись есть, мы ее вывесим на сайте ЦИКа, и можно посмотреть, как проходило. Присутствовали, пришли практически все кандидаты, депутаты от разных партий, и сами по себе самовыдвиженцы, их было, и плюс, включая наблюдателей, 14 плюс 2, плюс 2, ну, в общем, где-то 18 человек было в общей сложности. И в том числе были вот представители, скажем... Ну, кстати, все из них пришли с конкретными жалобами на то, как проходят выборы в Барвихе. И основания есть. Более того, мы первую жалобу получили еще до этой встречи, 15 апреля, пятницу от КПРФ, у нас от представителей КПРФ, где указывалась как раз вот эта странная прописка регистрации людей в доме вот по адресу определенному одной из кандидатов.
Ну вот это вот как с этим разобраться? Вы же понимаете, что люди плутуют, люди хотят побеждать.
Значит, чтобы... Я хочу сказать, что то, что в моей компетенции, вы знаете, тут вот меня, правда, удивило, что некоторые, особенно такие нервные, эмоциональные, ну, не буду говорить естественно, эмоциональные вот кандидаты, они требовали от меня немедленных таких репрессивных мер, прям вот немедленных, вот тут же вот я должна была заменить сразу всех, и полицию, и прокуратуру, и тут же всех схватить, арестовать, и, в общем, за все должна отвечать. Вот Панфилова, вы отвечаете за все? Я говорю, да, я не боюсь, я за все отвечаю, я беру на себя полностью ответственность. Но просто немножко надо, ну, так себя... Ну, немножко быть пограмотнее и готовиться получше, когда приходят на такие встречи, четко понимать вообще уровень компетенции Центральной избирательной комиссии.
Да, вы знаете, вот мне кажется, что они сами люди пылкие, они сами настроенные на какое-то пылкое социальное действие, а мне кажется, что не умеют работать с чиновниками.
Ну, понимаете, ничего страшного. Просто пришлось объяснить, что муниципальные выборы, вот у меня нет совершенно таких прямых административных рычагов, что они не входят в мое прямое подчинение. Это... скажем, самоуправление, да, и комиссии, они вот избраны там, потому что так, местными там органами власти, поэтому прямого подчинения нет. Но вчера на этой встрече я их пригласила, и они все были. И областная комиссия избирательная, и территориальная, и вот местная, это поселковая, Барвихинская, тоже были. Да. И все претензии, кстати, вот, многие из них обоснованы, они выслушивали. Что касается моих действий. Во-первых, вчера уже по целому, скажем, пласту, скажем, фактов, которые, в которых я, например, тоже не сомневаюсь, поскольку еще раз хочу сказать, что уже представители ЦИКа выезжали на место, и мы проверяли. Я вчера направила генеральному прокурору запрос, где вот все были приложены, все наши опасения, претензии и просьбы взять оперативно, поскольку времени до выборов мало осталось, оперативно взять это, скажем, провести все необходимые надзорные действия и принять меры в рамках компетенции прокуратуры. То, что я не могу сделать.
Скажите, прошу вас, простите. Да. Простите.
Что касается моих действий, извините, Сергей, то, естественно, вот мы сейчас, то есть вчера тоже мы делегировали моего коллегу, члена ЦИК, туда, Евгений Александрович Шевченко, я ездил туда, он тоже представляет оппозиционную партию. Проверил, посмотрел вот вместе, на месте все эти заявления, все кто, какие основания для этого голосования были досрочного и так далее. Сейчас весь массив проблем, который связан с этой темой и который, скажем, я могу лично по ним принимать решения, сейчас он готовится, и, естественно, мы не замедлим с моими коллегами рассмотреть все это и все, что от нас зависит, принять вот те меры, которые, собственно говоря, могут как эту ситуацию исправить. Хотя я скажу, что очевидные нарушения, в том числе скажем, со стороны некоторых кандидатов в депутатов, которые, в принципе, даже дают основания, почему я отправила материалы в прокуратуру, в принципе, даже для возбуждения, может быть, уголовного дела, но, по крайней мере, нарушение закона было очевидно. Да. Что касается гастарбайтеров.
Вот скажите, пожалуйста, мы говорим с председателем Центризбиркома Российской Федерации Эллой Александровной Памфиловой. Да, так что, они иностранцы, эти гастеры?
Нет, это невозможно, потому что голосовать могут только граждане России. Вопрос в другом. Кто, как и на каких основаниях так стремительно и быстро стал выдавать определенным группам населения российские паспорта и регистрировать их в Барвихе? Вот здесь есть большой вопрос, и с этим надо разбираться. Мы выяснили, да, что действительно около 40, скажем, людей, которые сейчас, около 40 пока из этих, по-моему, сейчас уже, по крайней мере, больше 150 кто прошел.
Это досрочное голосование.
Да, досрочное голосование. Около 40, по крайней мере, это, ну, люди мало похожи, и есть основания еще, что они никогда не проживали в Барвихе. Будем разбираться сейчас больше.
Говорят, что они вовсе не говорят по-русски. Некоторые из них вовсе не говорят по-русски.
Ну, и писать не умеют. Это тоже факты, да. есть. И даже
скажите,
писать не умеют.
А когда вы к одному из, по-моему, господину Жданову, значит, сказали, что, ребят, ну вот фраза такая вам приписывается, что вы сказали, ребят, ну вы когда шли на выборы, понимали, куда вы идете? Вот такая ваша фраза. Она была или нет? И второе, не подрезаете ли вы крылья, так сказать?
Я, сказать, что просто соврали, не могу, они немножко так приврали, да, переначали, да, немножко, так, может быть, был в очень таком возбужденном эмоциональном состоянии, и когда он, когда эмоционально, в общем, жаловался и причитал по поводу того, что вот его возбудили уголовное дело по поводу того, что уклонение от армии, по-моему, поводу, я как политик, не раз набивавший шишки, вы знаете всю мою тяжелую биографию, я сказал, если человек идет в политику, он вообще должен быть готов ко всему. В общем, если пройдете хоть долю того опыта, который, скажем, того пути, который мне пришлось пройти, то навряд ли вы будете удивлены. Это жизнь, это реальность, я абсолютно искренне сейчас, я не отказываю ни от одного своего слова. Люди, которые идут в политику, они всегда должны быть, готовы, тем более люди, которые
но есть нюанс.
Борются за справедливость, они должны быть готовы.
Это правда, но есть нюанс, что они хотят через легальное поле приходить к власти, а если это невозможно, то они либо испытают досаду, либо испытают чувство эмиграции, либо испытают чувство нелегального
способа. Моя задача, чтобы выборы, чтобы все, кто желает, именно поэтому я открыта и буду встречаться.
Да.
Как я это делала и когда была уполномоченным, и сейчас в качестве председателя ЦИКа со всеми, скажем, кандидатами, представителями любых политических партий и движений, которые признают легально, то есть все законы российские, независимо от того, нравится или не нравится, конституции, которые готовы легально участвовать в выборах. Именно поэтому я была инициатором этой встречи, я встретилась, намерена и дальше встречаться со всеми. Я человек, который, не держится, вообще не люблю обижаться вообще.
У Насти вопрос. Настя.
Будут ли камеры на выборах работать?
Помните? Знаете, еще тогда демонтировали после прошлых выборов. И это очень накладно сейчас для многих регионов. Но ряд регионов, по крайней мере, я знаю сейчас по 18, которые могут себе позволить, в том числе, по-моему, Москва, они, по крайней мере, намерены эти камеры сохранить, восстановить и использовать. Но пока еще раз преждевременно это обсуждать, будем обсуждать с представителями региона.
Скажите, я правильно понял, что прокуратура будет разбираться с вот этими гражданами внезапными?
Более того, я вчера лично переговорила с генеральным прокурором с просьбой, чтобы, поскольку до выборов осталось очень мало времени, чтобы они максимально оперативно не отреагировали.
Спасибо вам огромное, успеха во всем. Это была Элла Памфилова, председатель Центризбиркома Российской Федерации. Мы позвонили ей в машину, ведь она ехала в машине, мы позвонили. Видишь, Настя, что такое? Вот так.
Вижу, ну, а...
Сходи, пожалуйста, хорошо. В ньюзрум.
Да.
И сделай там такой глаз недобрый. И спроси, они пишут новость? А, вот они уже машут рукой, что пишут. Ага, я хотел все-таки, чтобы ты как этот самый...
Все-таки сходить?
Мы уже здесь были с огнеметом. Чтобы ты там прожгла им хорошечко. Да?
Ну все, ну, они хорошо, уже...
Ну это наши коллеги. Мы относимся с огромным уважением. Проблема выборов как таковая заключается в том, что это рамки. Что такое выбор? Это рамки, легальные рамки, в которых ты обязан действовать. Но если легальные рамки соблюдаются, то ты обвиняешь себя только в том, что ты не сумел. Ведь некоторыми вещами надо уметь пользоваться, понимаешь? Это как электрочайником, электроутюгом и законами. Их надо изучить и точно понимать, в чем коридоры возможностей. Но если для тебя вдруг правило в том, что правила не исполняются, вдруг почему-то, ну, вдруг я говорю о созвездии Тау-Кита.
Да.
На Земле такое невозможно. Но в созвездии Тау-Кита можно предположить, что существует планета, на которой правила не исполняются. Они пишутся, их заставляют всех присягнуть этим правилам. Все говорят, что да, мы будем исполнять эти правила, клянемся, после чего каждый делает все, что хочет. Вот если это так, то ты понимаешь, что играть по правилам бессмысленно. И ты делаешь некоторые выводы, как то. Вообще не участвовать в политике. Ну, то есть уходить из этого мира. Уходить из этого мира в обычный русский алкоголизм. Либо в обычную русскую эмиграцию.
Да.
Эмиграцию. Алкоголизм — разновидность эмиграции. Да? Либо, значит, либо заниматься политикой, написав собственные правила.
Угу.
Написав собственные правила, но это антизаконно.
Да.
Но, как говорил Чжуанцзы,
Можно стать силовиком?
Великий Чжуанцзы сказал простую вещь. Он сказал, укравшему наперсток на рынке отрубают руку.
Да.
Укравшему царство воспевают его династию.
Да.
Значит, надо либо работать по правилам, либо украсть целое царство. Это тяжелая задача.
Я даже не знаю, что и выбрать. Сергей.
Нет, ты веришь в правила, когда они соблюдаются. Ты веришь в правила, когда они соблюдаются. Вот
вы верите, что хоть один человек у нас в политике соблюдает правила?
Я есть верю, такие, я
да,
верю,
которые пытаются
я
честно
верю.
Там,
Больше того, я верю, я верю в странную вещь, которую я сейчас скажу. Что да. Есть люди, умеющие правилами пользоваться. Которые понимают, что вот от сих до сих, но здесь еще есть лаги. И это правило разрешают. И я приветствую юридическую въедливость. Я приветствую следование Конституции и законам. Значит, очень четкое. Настолько четкое, что люди находят где-то лазейки. И эти лазейки я тоже приветствую. Лазейки приветствую. Это, вообще говоря, правильно, когда люди идут на соблюдение законов. То есть даже пользуются законами для создания лазеек. Это правильно. Uh-huh. Это правильно. Потому что это сохраняет форму. Потом, если это опрокинуть, то будет революция. Понятно, в чем дело? Мелких воров в темницу, крупных в правителя. Нет, у Чжуанцзы, по-моему, фраза была, укравшему наперсток на рынке отрубают руку. Укравший царство создает династию. Вот так это было. Скажите, давайте проголосуем. Вы верите в то, что по закону спокойно... Ну, просто это вера, ваше некое внутреннее самоощущение. Вы верите в то, что по закону спокойно, действуя ровно в рамках правил и даже изыскивая для себя какие-то позитивные лазейки, приятные для вас лазейки, но только в рамках правил и установлений, и законов, и конституции, политическую победу одержать можно. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. То есть за политической победой всегда стоит нарушение какое-то. Доверие к правилам.
Можно
вы
выиграть.
Считаете, что можно выиграть, завоевать власть в том или ином месте в России. Можно завоевать власть.
Честно, да.
Чжуанцзы, господи, Игорек спрашивает, как пишется. Че первая буква. Чжуан-цзы. Цзы. Почитайте, пожалуйста, Чжуанцзы. Конечно. Значит, смотрите, в России можно прийти к власти, не нарушая никаких законов, Никаких правил и установлений. Точно следуя закону. В России можно прийти к власти, точно, четко следуя закону. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Вот из публичных примеров.
Да,
абсолютно...
можно прийти к власти. Прийти к власти, четко следуя закону в России. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да. Слушаю
точно
тебя. Слушаю тебя.
К власти пытался.
Четко слушая закон. Ровно
Навальный.
По закону. Ровно по закону. Что?
Не прошел.
Что такое? Где Навальный?
Я предлагаю в качестве
почему?
Примера...
Навальный очень много взял, 27% в Москве. Очень много, 27% в Москве. Он взял огромные 27%, взял. Вот так, гигантские 27%.
Да-да-да, он стал там фигурой какой-никакой, но не выиграл.
Да.
И его нет во власти, и никого из его...
Значит, в России
тоже.
Можно прийти к власти в любом месте, не в регионе, в муниципалитете, на любом уровне. В России можно прийти к власти... Только исключительно следуя четко, абсолютно закону и уважая закон и Конституцию. Да. 134-21-35, нет, 134-21-36. У меня промежуточный итог голосования вот какой. 9% полагают, что можно прийти к власти. 9%. 91% считает, что нужно кое-что еще. Нужно кое-что еще. Понимаешь?
Еще кое-что.
Еще кое-что. Вот, это
что?
Интересно, а?
А что?
Нет, ну, отракосита. Ты помнишь?
Ну что? Ну, давайте перечислим способы нечестные, неконституционные, которые можно использовать.
Не знаю.
Ну что? Ну что? Ну что? Административный ресурс. Приказать сотрудникам предприятий, например, бюджетных, пройти, проголосовать за тебя, там, чтобы тебя переизбрали. Так? Правильно?
Ну да.
Мы это считаем нечестной игрой. Правильно же?
Не знаю. Сейчас я ищу соответствующее...
Это давление и так далее.
А? Сейчас я тебе... Ла-Бамба. Ла-Бамба об этом пишет и поет. Ты помнишь песню Ла-Бамба? Или не помнишь?
Ну, Ла-Бамба помню. А
почему у меня какой-то турок поет? А нет, это не турок, простите. Там есть про кое-что еще. Там кое-что еще есть. Йотракосита, еще одна штучка.
А-а-а.
То есть нужен закон, йотракосита, еще кое-что. Yo no soy marinero, soy капитан.
Он называл это харизмой.
Это про выборы песня. Ну, в хорошем смысле. Ба-ба-ба, Коль. Ба-ба-ба-ба. Para subir al cielo, чтобы подняться на небо. Огромная лестница. Всегда нужно кое-что
еще. Я рыба.
Арриба. Господи, что ты коверкаешь? Зачем коверкать? Я буду тебе
итальянский. Вся Россия поет. Я рыба.
Я тебе буду коверкать твой итальянский назло. Понятно? Se necesita... Отракосита. Понятно?
Ну,
всегда...
Что же наше голосование?
Нужно...
Финальное окончательное.
Значит, 10% на 90%. Я останавливаю голосование. 10% верят в то, что достаточно следовать законам, чтобы прийти к власти на любом уровне в России. 10%. 90% следует Маноло Гарсия и словам Ла-Бамба. Se necesita lo que sea para ser lumumbero. Nosotros cantábamos esta canción en la Lumumba. Para ser lumumbero se necesita un poquito de gracia y una rusita.
А я рыба.
Конечно. Для того, чтобы быть лумумбовцем, мы пели, нужно немножко удачи и русская девочка. Русита, una rusita. Я рыба, и пошли вверх. Движение. Давайте про движение. Очень интересно, на самом деле. Я бы не пошел во власть ни на каком уровне в России.
Почему?
Я Марка Твена читал.
Да,
я читал Марка Твена. Марк Твен, Марк Твен над выборной демократией издевался постоянно. Помнишь, там, когда меня обвинили в том, что я там ем младенцев, еще что-то, какие-то жуткие истории. Выкатили кучу младенцев, которые с криком «папа, папа» побежали к нему и так далее. То есть я не хочу, ну их нафиг. Мне это совершенно не светит.
А потом вы на вершине.
Я не хочу ни на какую вершину, вообще никуда не хочу.
Олимпа.
Да ну вас нафиг, нет, я не выбираюсь. Меня, кстати, приглашали несколько раз.
В политику?
В политику, и вот сейчас в этот раз снова одна из партий попросила меня участвовать. А еще мне предлагали участвовать в московских выборах, в Московскую городскую думу.
Но вас уже не как сказал, депутата предлагали.
Я сказал, а большой человек, очень большой человек приглашал в Московскую думу. Очень большой человек. Я знаешь, что я ему сказал?
Депутата?
Да-да-да, депутатом Московской городской думы. Знаешь, мой ответ был лапидарен. Я сказал, вы знаете, когда-то давно Мик Джаггер выкатил яхту напротив променад Дез Англе в Ницце и трахался там с любовницами. Мик Джаггер.
Да.
Если бы он был политиком, он бы этого не мог. Я говорю, а я журналист, мне ближе к Мику Джаггеру. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа, в серебре на рожа.
Десять часов шесть минут, вторник, 19 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, Анушка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Какой иностранный язык вы поставили бы на второе место, который обязательно нужно знать, кроме русского? Спрашиваю Андрей. Конечно, английский. Английский. Можете вообще знать только английский? Не, но если вы родились в России, а?
Да.
Нужно знать еще.
Какой странный вопрос.
Не знаю.
Второй иностранный, сказали. Если второй иностранный, то уже не знаю. Ну, после английского, что вам интересно, то и смотрите. Можно тайский взять, можно посмотреть, какая там система падежей там или что-нибудь.
Да ладно. Все остальное финский. Фольклор. Все остальное фольклор и погружение. На самом деле, для того, чтобы мир знать, надо знать английский. Больше ничего не надо.
Да.
Все. Слушай, но зато за твоей спиной будут что-нибудь тебе говорить матом про тебя и все.
Да и плевать. Слушайте, вот да, мне в России за моей спиной говорят. Прям в лицо, можно
да?
сказать.
Слушай, интересное и предложение равно... Калужской ГИБДД. Мне да. понравилось. Мне понравилось. Предлагает новый дорожный знак «Зона торможения». Потому что... Дело в том, что ты обязан пропустить пешехода, реально, да?
Да.
Значит, если он принял действия, показывающие его намерение, недвусмысленно показывающие его намерение перейти дорогу, для этого он должен шагнуть, в принципе, пешеход. Он должен шагнуть. А когда он шагает, а у тебя, допустим, там, я не знаю, 70 скорость, и это все происходит внезапно, а зебра размыта, а тут размыта, стерта и так далее. Есть стрём какой-то. И вот, значит, за 100 метров калужане предлагают очень разумно ставить слоу, как это за рубежом делается.
Они не будут работать, пока вы не положите еще такие
нет.
полоски
нет.
шумовые, чтобы
нет.
заставить.
А сама надпись слово, как можно, не знаю, как по-русски коротко написать. Стой. Нет, сейчас.
А вы когда
как
видите...
по-русски написать слово? Вот ты едешь в Великобритании,
да.
и там на дороге слово
да,
написано.
Да.
И тогда ты начинаешь снижать скорость, появляется пешеходный переход. Значит, как по-русски написать коротко? Проблема русского языка в том, что у него всюду по 11,
можно
по 15 букв.
Можно знак специальный сделать. Это первое. А второе, никто не будет останавливаться. У нас очень много необоснованных в нашей истории было знаков.
Нет, знаешь, когда,
и люди
писать,
не тормозят.
Ой. И такие все.
Опаньки.
Ой.
Да.
Оп. Что-нибудь такое короткое ух. Нужно. Ох. И чтобы люди тормозили. Ну, очень правильная идея сама по себе. Слоу, и потом пешеходный переход. Это правильно.
Никто не будет тормозить. Только
все будут тормозить.
Брустер или что там. Завышение.
Все будут тормозить, все будет хорошо. Давай, ты про питание хотела что-то рассказать.
Да, у нас Настёна хочет про бедность.
Настёна хочет про бедность.
Впервые за 8 лет стали тратить больше 50% дохода на еду.
Тогда тоже не тратили.
Это заголовок. Нет. Такой.
Значит, это неправда. Это неправда.
Просто посчитали время, нет, взяли с 8-го года.
Настёна. Значит, что? В девятом году люди тратили на питание 49 с чем-то процентов. Я прочитал совсем четко все. Четко. Сейчас 51. Ну все. Значит, ну, повторение проведено.
Значит
это нет.
Плохо.
Это не значит, что это впервые за 8 лет. Это значит, что 8 лет назад люди подошли к похожему уровню. Но сейчас его перебили. Сейчас люди прошли, да, уровень бедности стал таков, которого не было 8 лет назад.
Да.
Мы его прошли и продолжаем падать.
Да.
Понимаешь?
Да. И вы
рост уровня бедности вынудил россиян. Почему? Дай я посмотрю на доллар. Господи, сейчас же надо что-то родное такое, а-а-а, что-то доллар, близкое.
Но что-то пока вроде ничего.
Да, нет, что там?
Истерического.
Он вчера возвращался. Рубль возвращался. Рубль молодцом. Вчера 65. На, 65-74. На, посмотри.
Ай, какая хорошая.
Союз нерушимый.
Матрешечка моя.
Гимн пой, радуйся. Союз нерушимый. Республик свободных. Сплотила навеки. Сковала навеки.
Великая
Русь. Ура. Все, да здравствует уже на евро. Да здравствует уже на евро. 74-47.
Великий, могучий, подхватывайте.
Советский Союз.
Там-там-там.
Все, хватит. 43-21. 43-21. 43-21. Это Нефтица. 43. Нет, 31 был. 33. 43-33 сейчас. Нефтица. Кормилица. Заступница. И 1.13.29. Ты видишь, что 1.13.29?
А вы подготовились к постнефтяной эре?
Постнефтяной?
Да.
А что будет?
Ну, как-то что-то надо будет чем-то нам торговать дальше.
Я говорил много раз.
В России будет всего много, да?
Мы русские, глины. У нас всего много. Я уже много раз говорил и повторяю это заклинание. Да. У России есть 17 миллионов квадратных километров. Что бы ни было в цене, в ту или иную эпоху, в какую-то эпоху, у нас все равно этого будет больше всего на свете.
А солнца нет.
Солнца у нас нет.
И не будет.
И не будет.
А ведь это самое, если говорить об источниках энергии,
это лучшее, что есть.
Ветра и воды.
Это лучшее, что есть.
Стабильно, если оно не закрыто. Да. Но если суборбитальные только какие-нибудь комплексы.
Солнца у нас нет. Но у нас есть что-нибудь еще. У нас реки текут. У нас, знаешь, сейчас бомбардировки идут у Великого Устюга. Идут бомбардировки льда. То есть там ВКС, знаменитые ВКС, вот эти воздушно-космические силы, они расстреливают лед как-то.
Какая хорошая профессия. Надо сыну рассказать.
Да, расскажи. Заходят. Та-та-та-та-та. То-то-то-то-то. То-то-то-то-то-то. И расстреливают. Кавалькада-валькада. И расстреливают лед, понимаешь? А на льду стоят сотрудники ИГИЛ, террористической организации, запрещенной в Российской Федерации.
И рыбаки?
Нет. Сотрудники Исламского государства. Сотрудники Исламского государства. Их привезли туда и поставили, чтобы снаряды зря не тратить. Один черт расстреливает лед. Но это же все денег стоит. Они позвали туда исламистов. Говорят, встаньте, пожалуйста. Вы запрещены на территории Российской Федерации. Тру-ту-ту. Та-та-та-та-та. И опять. Понимаешь?
Да.
Офигенская тема, Настена. В Сирии, говорят, нет льда, а здесь нет исламистов. Поэтому как-то свезли все вместе и расстреливают. Кошмар.
Покупаем доллары.
Короче. Зачем? А,
ну,
да.
Потому что сейчас удобный момент.
Да, конечно.
Момент.
Смотри, рост уровня бедности вынудил россиян отказаться от товаров не первой необходимости.
Они стали покупать доллары.
Они стали тратить более 50% доходов на продукты питания.
Это, правда,
последний раз такой баланс был в прошлый кризис 2008-2009 годов. Перспектив улучшения ситуации в ближайшее время эксперты не видят. Значит, 50,1% в обороте розничной торговли России тратится теперь на питание. Мне интересно спросить, это в среднем же? У нас же мужики вот сейчас едут, наши-то мужики вот сейчас едут за рулем, они же богатые, они же...
Им до половины далеко, но тем не менее расходы увеличились в 3 раза, Сергей. Ну, в 3 по сравнению с полтора года назад.
Вот у меня нет, я же тебе рассказал, что у меня нет.
А как?
Я выходил из гипермаркета, платил 6-8 тысяч. А сейчас то же самое. То же самое. Один в один, 6-8
тысяч. А как это может быть? С тем же набором продуктов? Нет, вы убрали алкоголь.
Я убрал что-то алкоголь. Произошло? Я убрал алкоголь. Да, вот здравствуйте, тогда, слушаю вас.
Сергей, Настя, доброе утро.
Мне кажется, наговаривает. Нам далеко до половины, правда же?
Вы меня извините, я просто, Сергей, по движению. Щелковское шоссе стоит, тут ДТП в Москву. Ага. Ребята, если кто едет возле Восточного, погордитесь страной. Вот слева от меня едут новых бронированных автомобиля, так, которые поступают на вооружение российской армии. Красота неимоверная. Сергей Ильич сейчас сфотографировал.
Да, спасибо. Киньте нам в Телеграм, а?
У меня нету. Я в этом плане дремучий человек.
Ну, это же так просто. Через 3 минуты будет. Поставьте Телеграм и все. И станете одним из нас. А?
На электронку
или на факс. Это уже 20 век, понимаете?
Виноват. Такой у вас слушатель. Спасибо, но постоянный.
Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Плевать нам на наши бронированные. Нет, давайте так. Ничего не плевать, давайте гордимся бронированными автомобилями, но говорим о расходах. Говорят, что теперь более половины расходов в русских семьях в среднем, средняя какая-то есть русская семья, она тратит более половины своих всех денежных поступлений теперь на питание. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Доброе утро, Сережа, Настя, доброе утро. Это Сергей. Вот.
Да.
Звоню вам, иногда там у вас...
Да, знаю, да. Ну давайте, говорите.
Я хочу сказать, что... Вот мой покойный папа говорил так: деньги на воз, сегодня нет, завтра воз.
Да.
А все считать, с ума сойти можно.
Это правда. Это правда, очень справедливо. Очень справедливо. Он просто гениальную вещь вам сказал. Да, наговаривают, что 50% на еду тратят. Я вот в Омске трачу, пишет Макс, 70% на еду. А никакие не это самое. А я и раньше алкоголь не покупал. И чек у меня увеличился. Очень существенно.
И у меня увеличился.
И зарплату сократили, говорит Руслан. Дайте я вам расскажу свой секрет. Я раньше покупал что-нибудь спиртного. Причем какой-нибудь, ну, мне казалось, что-нибудь для баловства. Настена,
Я не то чтобы пил.
Но я покупал какой-нибудь Сотерн, побаловать.
И он у вас испарился.
Сотерн? Да. Нет, он никак не испарился. Сотерн шел под груши, под что-нибудь прекрасное, под червивый сыр. Шел Сотерн прекрасно. Значит, я перестал брать Сотерны. Сначала. Мне показалось, что они очень калорийные. Затем я перестал и так далее. То есть я перестал вообще заходить в этот отдел. Я подумал, что там сплошная изжога продается.
Потом же перестали в булочные сходить.
В булочные я беру вот этот американский хлеб, American Bread, который можно разогревать в специальных...
А почему это вы такое исключение делаете?
Американский, только американский.
От мучного полностью надо отказаться.
Да. Значит, только американский, я его жарю в специально такие, ну знаешь...
Тостер называется.
Тостер, спасибо тебе большое. Да. Тостер, не русское слово, как ужасно. Ну вот, потом я иду, покупаю фаршик детишкам. Фаршик. А раньше я покупал много рульки и всю ее сжирал. Теперь перестал. Рульку не жру больше. Снится мне по ночам, мать, рулька, но я ее не жру. Во всем себе отказываю. Потом, как ты знаешь хорошо, я миную халяльную продукцию, потому что я думаю, что там колдуны, какие-то попы были. Я боюсь покупать халяль. Там целый отдел у меня всякой халяльной курицы. Я мимо прохожу, думаю, ну нафиг с колдунами связываться. Значит, правильно?
Ну, как сказать?
Я иду в ту сторону, где нет колдунов, где нет надписи.
Промтовары?
Нет. Я иду с другой стороны, там нет надписи халяль, и можно тогда покупать.
Вы там ухватываете фарш, да?
Тогда я ухватываю фаршик индейский какой-нибудь, индейской курицы. Да. Поухватываю фаршик какой-нибудь курочки, петелинский. Что-то еще. Двигаю дальше, мать, прямо в зелень. Покупаю зелени мало. Мало покупаю. Чтобы сохранить чек. Понятно?
Зелень вообще можно дома выращивать.
Можно, но не нужно. Потому что сезон все время у нас плохой. У нас 6 месяцев в году зима. Ты забыла?
Дома у вас все время тепло и светло.
Дома. Совсем дома.
Засеять
зелень.
Конечно,
то есть перестать делать уборку, дождаться, когда слой земли на полу... Перестать делать уборку, дождаться, когда слой земли, харчков, всякое, значит, на полу...
Подкармливать, да.
На полу. Да-да, и так далее. Спускать воду из унитаза туда. Значит, и подсадить немножко петрушки, да?
Да, чаек туда выбрасывать.
Короче, я как выходил из магаза 6-8 тысяч за полную корзину. Так я и сейчас выхожу из
магазина. А вы стейки мраморные, ничего такого?
Никогда
не
ел. Никогда, мать, не ел.
А омуля какого-нибудь мороженого не
Нет,
брали никогда?
Никогда. Беру кижуча, захожу, смотрю, чилийский, этот самый, чилийский есть, лосось.
Да.
И кижуч есть русский.
Кижуч.
Русского кижуча, говорю, дай мне, пожалуйста, вот это все. А? А он раз такой, стейками? Иди сюда. Нет, целиком.
Целиком.
У меня хорошие итальянские ножи, ты же знаешь. Ты у меня украл один. Ну, слушай, ты у меня украл.
Во-первых, я вам за него, как вы попросили копеечку, я вам дала это, во-первых. А во-вторых...
Значит, ты украла два.
Это...
Ну, слушай, был который за без копейки. Слушай, я режу
вы
сам.
Вы меня забрали.
Все. Я все режу, я все делаю, о чем ты говоришь. Ну, посмотри на эти руки, это же золотые руки хирурга.
А посуду за собой моете потом?
Это моя сверхспособность. Спроси у моих девочек, у моих дочерей.
Что, за вами не надо убирать, что ли, потом?
Внимание, чтобы ты понимала. Спроси у моих дочерей, какова сверхспособность папы? Они отвечают, мыть посуду хором.
Да.
Да, это моя единственная сверхспособность. Да. Некоторые папы летают, некоторые ходят по стенам, некоторые папы, значит, человеки-пауки, еще что-то. А моя сверхспособность — мыть посуду, мать, и я ее мою. Ага.
Понятно.
Бита твоя карта, Настя.
Да.
Бита твоя карта по всем позициям. По всем позициям. Он вреден для здоровья желудка,
кто?
Говорит мне Финик.
Он.
Я не знаю, кто он.
Кижуч.
А мы его и не будем есть. Кого он? Кто он-то? А? 7373-7373-948. Расскажите, как вы экономите. Алло, здравствуйте. Как вы экономите?
Здравствуйте. Да пока не экономлю особо.
Ну вы вообще на цены смотрите или вообще не смотрите? А на цены смотрите или не смотрите?
Нет, раньше не смотрел, сейчас смотрю на цены.
Ну хорошо, а в каком отделе вы перестали появляться или решили, что все и все?
В отделе, ну, скорее всего, сыр и мясо каком-нибудь таком.
Вот, где колбасы и где сыр. Потому что сыр стоит, слушайте, нормальный сыр сейчас стоит 2700 за килограмм. Так лучше красной икры пойди купить за эти деньги.
Ну, в принципе, да.
Нет смысла. Ну, я тоже так считаю. Я подхожу к этому сыру, любуюсь на него. Смотрю, совсем маленечко беру. Совсем маленечко. И думаю, надо мне по рукам надавать. Вот скоро перестану. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Да. Как вы экономите? Как вы экономите?
Расскажи. Жена придумала способ экономии.
Да.
То есть пока все не съедим, что купили,
это
заново не идем.
Это жить по ножка.
Да, 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 абсолютно.
Вы вообще Телеграм читаете, спрашивает меня Константин? Само собой, Константин. Читаю. 7373948. Только и делаю, что читаю. Вы писали что-нибудь поумнее, чем читаю я или не читаю? Алло, здрасте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы экономите?
Ну, тоже, да, в сыр не хожу.
В сыр не ходим, правильно.
В макароны в дорогие тоже перестал.
Слушайте, а я беру браун райс, вот этот, ну, коричневый рис,
он
да?
Он же такой невкусный, как вы видите.
Он очень вкусный. Мне Хироми Шинью, читаю Хироми Шинью, который рассказывает, какой он вкусный. И ем браун райс, смешиваю с гречкой совсем, несколько круп смешиваю, как Хироми Шинью завещал. И все, и очень круто себя чувствую.
Ну, вообще, я считаю, что на еде легко сэкономить. Это просто
это правда,
вот,
да.
Когда не задаешься этим...
Мы не меньше, вот, не меньше двух третей еды, это чествует наш апломб просто, понимаете?
Потому что... Ну, да. Да. Это какое-то желание, ну, не знаю, там... В общем, надо убрать творчество из еды, вот.
Да, и есть спокойно гречку с каким-нибудь кефиром, и все, и будет шикарно. Ребят, послушайте меня, безгранично, мы можем безгранично экономить на еде, почти безгранично.
Это правда, то есть мы еще, когда гречка, мы полностью перейдем на брендированные товары от этих сетей, гипермаркетов, то есть все покупать только линии там вот этой вот их... Которая
да.
самая дешевая.
Да,
вот,
да.
Можно полностью
и
перейти
говоришь,
на это, полностью. Вот поставьте
да.
эксперимент, да. Сократить рацион до базовых, то есть ты посчитаешь 2000 калорий там, чем рисом, там, ну, крупами, да, чем там обычно у нас это достигается.
Да.
Чем напитывается
да.
там один раз в неделю мясо, один раз в неделю рыбу.
Совершенно.
Из консервов причем. Там баночка буквально, да, ее на трех человек можно разделить. Если размешать баночку одну
да.
консервную.
Совершенно верно.
На 3-4
а зачем тебе баночки консервные? Я не очень понял. А что там внутри баночки?
Рыба.
Она
дешевле просто. Она же готова, ее готовить не надо. Время экономишь. Открыл банку.
И на электричестве экономишь.
На электричестве
экономишь.
На электричестве опять же можно
да.
экономить.
Но на консервных ножах не экономишь.
И посуду мыть. То есть вода тоже экономится.
И посуду не надо мыть. Ешь из баночки.
А баночку можно сдать.
Железную?
Металлолом, конечно. Жесть принимается.
Или продать. Или продать. Тем, кто... Нет, тем, кто сдает. Ну, кто-то же сдает.
Продажи тяжеловато. Если очень долго будет висеть.
Двигай к метро, Настя. Двигай к метро. И продай пустые баночки.
Нет, сидеть в метро вам не позволят.
Если ты будешь мыть, то ты расходуешь воду. Там можно лучше выбросить.
Можно в реке.
В реке? Наловить пиявок.
В ближайшем водоеме.
Настена?
В парке.
Настена?
Да.
Ну, не похоже ты, не похоже на экономную, нет.
У меня не получается. Я тут купила одну, увидела очень дешевый, знаете, паштет из белых грибов.
Да. Алло, здрасте. Она купила...
И потом
пришлось
ему очень дорогой хлеб.
Сосиски молочные, глобус. Да. И водка не дороже 300 рублей за бутылку. Все равно умирать рано или поздно.
Сколько водка?
Не дороже 300 за бутылку, за пол-литра.
Да. А 300 это много, нет?
Нет, 300 нормально.
Нормально? Я просто думал, что много. Ага, и этот самый, и булочку хлеба.
А хлеба дедовские, там у них хорошие, да.
А вы тоже у нас на Новой Риге, что ли, отовариваетесь?
Да, там хорошо, мне нравится у них.
Кругом наши люди. Ну, смотрите, что творится. А? Правильно? 7373948. Ребят, ну, у нас 6 минут. Давайте поделимся опытом экономии. Я не буду менять тему. Алло, здрасте. Водка и по 180 добрый. Есть. Вон Алексей Этим Тарасов говорит, какой? В Ашане есть по 180 водка. Да. Как вы экономите?
Алло.
Да, как вы экономите?
Экономим очень просто. Если я раньше ездил в Астрахани, рыбу всю раздавал, теперь купил морозильную камеру и на даче держу там 200 килограмм этой рыбы на весь год.
А вы научите нас, вы едете вот это по осени, да, где-то такое?
Нет, вы знаете, каким образом? Я езжу 3 раза в год,
да.
Как правило, весной, летом и осенью, и, соответственно, ну, большую часть уже теперь стал сам кушать и... своим родственникам, так скажем, ближайшим, а не всем подряд раздавать.
А это самое, а калмыцкие менты взятки просят так же, как и в старые времена?
Вы знаете, все как система работала, так и работает. По звоночку в Волгограде, в Астрахани едешь дальше.
А в смысле, вы договариваетесь с мужиками, чтобы вас вели?
Вы знаете, нет, едешь, даешь трубочку, и даже по именам знают, кто и от кого.
Ох, обалдеть. Но калмыки не подчиняются закону и все равно просят денег.
Да, якобы все красиво работает, посты работают, останавливают, проверяют документы.
Вот меня так вели, меня ждали тоже.
Помнят, да.
Слушай, какая рыба у вас там? Что хороша ли рыба?
Вот последний раз это сомиков привозил, а летом щучка, судак.
И прям вот целый.
Так захотелось к вам в гости.
Захотелось к вам просто. И знаешь, захотелось с вами куда-то
именно
поехать.
Именно с вами, да.
Захотелось с вами поехать.
Как-то нет.
И я представляю себя, вы такой человек спокойный, классный. И я представляю себя, как вы у костерка вечерком вот с вами можете.
Знаете, как вкусно судака приготовить.
Спасибо вам за звонок, очень классный человек. 7373948. 200 килограммов запасает.
Правильно делает.
200 килограммов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Вчера столкнулся с экономией шокирующей.
Давайте.
Бабушка чисто одетая, но протертая, все, куртка, все до дыр.
Да.
Подходит продавщица, говорит, доченька, говорит, 150 рублей, все, что лишнее, выкинь.
А-а-а.
Я стоял в параллельной очереди. Уронил специально копейку, наклоняясь к этому оператору. И говорю, дай 300 рублей, ну, скажи, что там скидки, там, туда-сюда.
А-а-а.
Ну, и чтобы ей подкинуть эти деньги. Потому что столкнулся раньше.
Да,
ну,
а я, знаете,
людей,
а я, знаете, с чем столкнулся? Бабуля подходит к машине, когда разгружаешься в глобусе, а там надо 10 рублей совать, чтобы тележку взять. И она такая подходит, говорит, простите, пожалуйста, вы не разрешите, я вашу тележку сама откачу, ну, к магазину.
Я такой... Сергей, просто, знаете, вот на фоне последнего выступления и на фоне того, что вот я сейчас увидел вчера,
да.
я был в шоке, просто в шоке. Кроме того, вот парень здесь работает рядом со мной, ну, на стройке 161 регион. Говорит, мать пенсию имеет 6 тысяч, 2 тысячи за газ платит, 1000 за свет. Я просто в шоке. Вот люди выступают, последнее выступление, да, и что творится за МКАДом. Это я просто редко покидаю МКАД, да.
Ага.
И, честно говоря, я был в шоке, что происходит.
Тяжеловато, да. Но вы знаете, в чем дело? Ведь уровень субсистенции... нормален для некоторых сообществ.
Что это значит?
Уровень субсистенции?
Да.
Выживание.
А.
Уровень выживания воспринимается как норма.
Да?
Вот.
Когда, может, или...
Замкад. Когда вы говорите про замкад, я считаю, что уровень субсистенции — это норма жизни. Ну, как бы, лишь бы не было войны. лишь бы не
творожок,
было войны.
Творожок, да, черный хлебушек.
Творожок ну, где-то, да, может быть, кефир. А может и нет творожка, а может быть, черный хлебушек есть. А нет черного хлебушка, кашки сварили, перловочки. Может, гречечки, гречечка дорогая стала. Продел купили. Продел же можно купить. Не знаю, это цельное зерно. Можно
в
продел.
Развес.
Продел в развес. Потом, смотри, перловочку можно. Потом пшеночка есть, пшеночка есть.
Но там пищевая
моль. Пшеночка как хорошо. А?
Да.
Пищевая моль тоже белок, мамочка. Ну, ее можно выбрать, а можно съесть. Понимаешь? А? Это уровень субсистенции. Это и есть норма. Вы вот думаете, что субсистенция не есть норма, а это норма. Это норма. Люди жили десятками поколений, держали скотину через общую дверь с хатой, с домом. Скотина под одной крышей жила, чтобы топить меньше. Чтобы скотина напукает, значит, и как-то раз сразу. Их доить ходить через дверку.
Грелись.
Называется уровень субсистенции. Я учу вас правильным термином, вы же не знаете. И это норма, поэтому люди рады.
Подъем. Обзор прессы.
У нас у всех есть повод для гордости. Наш соотечественник Сергей Пономарев получил Пулитцеровскую премию в составе там, 4 журналистов. Группа вся получила. Они освещают жизнь беженцев в Европе. И вообще все эти перипетии ближневосточных конфликтов изнутри. То есть вот зайдите к нему на Facebook, посмотрите. Человек, ему, он 80-го года рождения, когда-то просто фотожурналист, и сейчас в основном работает на New York Times. И у него снимки в его вот этом вот портфолио, конечно, впечатляющие очень. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Ну и Пулитцеровская премия все-таки имеет отношение к прессе, конечно же. Вот, поздравляем и гордимся. Аргументы и факты рассказывают про другого нашего соотечественника Романа Пака, который будет подавать в суд на Минфин и Госдуму. За что? За то, что сильно обеднел в связи с последними событиями какими-то финансовыми. Он копил деньги на ремонт дачи, хотел компрессор купить. И обнаружилось через 2 года, что суммы накоплены недостаточно. Это ущемляет его права. Все это в результате, получилось в результате неумелой политики Минфина. И вот у него, он думает, что есть шансы победить. Более подробно в аргументах и фактах. Скандал в Барвихе как экзамен для Памфиловой. Статья в «Независимость» сегодня в эфире. Мы с Памфиловой беседовали. Посмотрите ее последние комментарии по теме у нас на сайте. В ЦИОМ сделал опрос. 83% россиян сегодня ощущают себя счастливыми людьми. РБК рассказывает о том, что Сбербанк допустил снижение ставок по валютным вкладам до 0,1%. То есть долларов у банков очень много, их некуда девать. Александр Ткачев попал в десятку. Это заголовок из газеты «Ведомости». В общем, принадлежащий семье министра сельского хозяйства «Агрокомплекс» вошел в десятку крупнейших в стране. Наверное, так и должно быть, действительно. «Как сделать деньги?» Это российская газета. На разработку новых банкнот в 2200 рублей уйдет не меньше года. Об этом в интервью российской газете сообщил гендиректор в ГУП «Госзнак» Аркадий Тракчук. Он также рассказал, что может быть изображено на этих банкнотах. Ну, самое распространенное предложение – это Курилы и Крым, конечно. «Тормози до зебры», это Калужская область предлагает сделать перед зеброй специальные знаки, какие-то на манер, как на Западе, чтобы люди притормаживали. И еще сегодня большое интервью в российской газете человека, который отвечает за развитие Северного Кавказа. Там собираются построить какой-то уникальный комплекс медицинского европейского уровня, чтобы все мы туда ездили лечиться из-за границы, чтобы иностранцы приезжали. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Значит так, вот про этот Кавказ просто в конце. Можно я расскажу чуть подробнее? Значит, на Северном Кавказе будет кластер, который чудесный будет. Он будет всепланетный. Я сейчас скажу. На рабочем столе заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, простите, Одесса Байсултанова, лежит будущая изюминка региона. Проект создания медицинского кластера. Медицинского кластера. Знаешь, кто это пишет?
Будущая
российская изюминка. Газета. Лежит будущая изюминка региона.
Курага.
Будущая изюминка. Сморщенная вся такая. сморщенная вся такая, на вид отталкивающая. А на самом деле сладенькая. Понимаешь?
Высушенная виноградинка, я бы сказала. Без косточки.
Медицинский кластер. Смотри, что будет на Кавказе, на Северном Кавказе. То есть мы будем все туда ездить и все. Но так я понимаю, что он называет Минводы Северным Кавказом.
Да, Минводы он называет Северным Кавказом.
Он там Северным Кавказом называет Минводы. И там будет кластер лечения, фармацевтика, производство, наука, образование. То есть там будет изучаться медицина. Понятно, что будет хорошо?
Вы, ну, я не знаю, я вздрогнула и думаю, ну, наконец-то, наш внутренний Израиль.
Нет.
Какой-то.
Наш внутренний Израиль, наш внутренний Израиль весь уехал в Израиль.
С Германии.
Весь уехал в Израиль.
Так мы их привлечем.
Как это?
Неужели мы их не перекупим?
Нет.
Как?
Нет. Они лучше будут под этими, под ракетами арабскими сидеть в этом своем, как там их называется. Конечно, конечно. Слушай, здесь должны учиться 2000 студентов, 500 аспирантов. Такого нет пока в России. Будущие врачи будут учиться и работать по мировым стандартам. Университетская клиника на 567 коек, 900 посещений в смену.
Как это возможно? Для того, чтобы они по мировым стандартам, по западным протоколам учились, надо, чтобы их приняли у нас в Минздраве. Так я понимаю, нет?
Их никто не принял.
Их никто не принял, и все это очень медленно происходит.
Сейчас, мне кажется, надо смету искать. Надо искать смету в этой публикации. Сколько миллиардов рублей на это будет истрачено? А вот я нашел. На это планируется выделить еще 18,2 миллиарда рублей.
Какая хорошая возможность студентам из Грузии, Армении и Азербайджана приехать.
Ключевое слово сказано наконец-то. Ключевое слово — 18 миллиардов рублей. Все. Я считаю, что все получится. Все получится. Здравствуйте.
Алло, Сергей Настя, добрый,
добрый
день. Здрасте. Кирилл. Да. Я, извините, где это будет строиться?
На Северном Кавказе. На
Вы там бывали, Кирилл?
Да.
Да. Да, вы знаете, ну конечно, это понятно, что чисто такой проект отмывочный, потому что, в общем-то, к сожалению, даже потратив 30, 50 и 100 миллиардов рублей, невозможно построить медицину просто за деньги. Это процесс крайне длительный, и 500-коечная клиника – это маленькая клиника.
А что для этого надо, чтобы построить медицину, Кирилл?
Вы знаете, нужно три вещи. Да? Нужно, во-первых, целеполагание, которого нет, потому что я вот, пускай, тут был в Госдуме на слушаниях там, по обязательному медицинскому страхованию, по высокотехнологичной медицинской помощи, погружение его в стандарт ОМС. Вы знаете, все говорят о своем. Минздрав говорит о своем, врачи говорят о своем, но никаких перспектив, никакого плана хотя бы на 3-5 лет не озвучивает.
В смысле, нет, не имеет вообще. Нет,
не
никакого.
Имеет, да, и не имеет. Знаете, в голове никто не имеет.
Да.
Никто не говорит о том, что у нас нет вообще, что у нас модель здравоохранения вообще никак не названа, что мы живем в мире зазеркалья, потому что у нас нет ни медицинского страхования, у нас говорят, что у нас есть.
Здравствуйте, у нас есть вожди.
Это не страхование.
У нас есть вожди. Помните, жена Косыгина заболела, построили центр на Каширке.
Да, знаете, когда говорят об образовании врачей, понимаете, ну о каком образовании нужно говорить, когда мы убрали даже интернатуру, и теперь говорят о том, как привязать врачей к месту, чтобы они отработали после института 2 или 3 года. Но после института врач — это щенок, понимаете, он щенок. Они столько наделают ошибок, которые нужно потом будет исправлять, нужно будет потом снова делать более дорогим лечение за ошибок, что вот об этом никто не говорит. Поэтому, к сожалению, вот в этой парадигме мы только тратим деньги, тратим их очень неэффективно. Крайне
вот видите, как хорошо.
Даже те деньги, которые есть, в принципе, их не маленькие деньги, они тратятся просто катастрофически.
Ну и слава Кирилл. Богу. Ну и слава Богу. Нет, ну, боже, Кирилл говорит что-то разочаровывающее, я стараюсь в нирвану погружаться в этот момент. Мне нельзя слушать разочаровывающее, вдруг я расстроюсь.
Да.
Все у нас хорошо, товарищи. В прошлом году...
Ездим в минеральную воду. Там очень красивая фотография.
В прошлом году, вот говорит ОДЭС Байсултанов, в прошлом году мы приняли решение провести перезагрузку КРСК.
Что?
КРСК. Какая разница, мать? Ты пытаешься своим пытливым... Но куцым умом, куцым умом.
Корпорация развития Северного Кавказа.
Да, куцым умом своим, который не достигает такового развития, такого, как у Одесса Байсултанова. Пытаешься понять, что он говорит, тебе не надо понимать. Ты должна хлопать ресницами.
Он сам нам пишет?
Да.
Где? А это он, смотрите, это какой-то руководитель.
Я из Ставрополя родом, Полина пишет. Ты это имеешь в виду?
Нет.
Ты где читаешь?
Нет, вы вот имя вот это вот сейчас с фамилией назвали откуда?
Да. Адес Байсултанов из газеты.
А, из газеты.
Да, это человек, который на тебя троллит. Что ты дуриваешься? Конечно, конечно. Значит, мы в прошлом году еще приняли решение произвести перезагрузку КРСК для поддержки региональных инвестпроектов, использовать механизмы прямого инвестирования и субсидирования банковской процентной ставки. На это планируется выделить еще 18 миллиардов рублей. То есть уже сколько-то выделено. Уже сколько-то выделено миллиардов рублей. А еще дополнительно 18 миллиардов рублей.
А общий объем инвестиций...
Напрямую отдачу денег. Прямую. Главный критерий, мать. Послушай меня. Послушай меня. Ты должна начать вибрировать в унисон. Послушай меня. Главный критерий — возможность в короткие сроки начать приносить социально-экономический эффект. Проекты будут отбираться с учетом накопленного опыта, комплексной стратегии развития округа и принципа ухода от внутренней конкуренции. Никакой конкуренции. Очень важным ориентиром для нас станет также отраслевая политика в сельском хозяйстве. Важна, конечно, и позиция инвестора — прийти всерьез и надолго. Ну и так далее. И так далее. А?
Да.
Будто реченька журчит. Как приятно все это слышать. Значит, не будет никакого кластера, мне кажется, нет?
Надо верить.
Никакого кластера не будет ни разу.
И
вот
ехать
я чувствую.
Туда.
Чувствую, не будет кластера. Нет.
А? Почему вам
не
такое?
Будет. Вот мне кажется, долгий мой опыт подсказывает, что
такой,
уже
знаете,
хватит.
Граффити.
Рассказали про кластера, уже хорошо. Уже хорошо. Не надо ничего строить. Алло, здравствуйте.
Доброе утро еще раз, Сергей.
А вы ведь откуда-то с югов. Вы ведь с югов.
Планировать путешествие, я сказал, и поехать в него.
Я расскажу, как я был на Северном Кавказе, про его медицину. Можно?
Давайте.
Значит, я был председателем колхоза в Краснодарском крае в 2007
вот
году.
Вот видите?
И это было на границе с Адыгеей.
Да.
Вот. И там был этот район, который с нами граничил, ну просто вот, соседние поля.
Да.
Там в этом районе был дом главы бывшего Адыгеи, но там у них сложно, там все эти разные уважаемые люди, их там человек 3 или 4 в Адыгеи.
Да.
Так вот там это как бы родовое село, условно, там родственники, там мама, папа. Так вот этот человек, будучи богатым, да, в этом райцентре, ну, он там далеко достаточно от этого самого, от этого Адыгеи, это край,
да,
Адыгеи,
да,
построил медицинский центр.
Вот
маленький,
здесь?
В селе, там на 10 коек.
Ой, как
там
хорошо.
Все это знают. Значит, там он заплатил своих денег, что-то 2 200 000 долларов. Ну, это было, извините, в 2007 году. Ну,
большой души человек. Большой
там
души.
Было все. Там было все, кроме ЕМР-томографии. КТ-томограф, ну, видимо, было совсем дорого. Так там было все. Это был платный медицинский центр. Туда возили врачей на микроавтобусе прямо сменами из Краснодара. Там не было этих черных врачей. Там все были вот, ну, нормальной внешности. Там делали все анализы за деньги, за все, весьма умеренные, дешевле, чем в Москве. И вот, видимо, человек, вот, уважаемый, да, богатый, для своих родственников так решил делать, ну, медицинское обслуживание в родном селе.
Ну, это же похвально, похвально, это похвально. Вот видите, я всегда рассчитываю... Я всегда рассчитываю на стронгмен. Мне кажется, что в сильных мужчинах сила России. Они каждый для себя делают, а мы со стола крошечки, крошечки от сильных мужчин. Вся Россия стоит на сильных мужчинах. Часть из них политики, часть из них бандиты. Но,
а что у них всех вместе не получается построить для нас всех какой-то такой медицинский центр?
Для всех нельзя.
Чтобы мы все туда ходили.
Для всех нельзя, потому что это садомаза вертикаль. Садомаза. Кого-то мы должны угнетать.
Пусть зарубежные томятся.
Зарубежные не хотят томиться. Зарубежные совершенно не хотят томиться.
Хотя пописать перед
входом. Нет, о чем ты говоришь? Зарубежные сидят все в ресторанах счастливые и улыбаются. Прекрасно.
Надо заставить их плакать как-то.
Надо заставить. Но они не хотят. Ладно, Настя, погнали дальше. Все, хватит плакать. У меня куда ни глянь, Настен, вот я говорю тебе, потому что я микрофон не отключил.
Надувные
всюду
дерьмище. Центры,
долги по зарплате. Просто я говорю, нужно хорошую тему взять, чтобы народ радовался. Смотри, суммарная задолженность по зарплате в России выросла более чем на треть, достигла 4 миллиарда 471 миллиона рублей. Это Федеральная служба государственной статистики, Росстат. На 1
пора
апреля...
Пора искать вам новую работу, товарищи.
Настя, нет? Я просто ищу хорошую новость. В общем, на объеме просроченной задолженности 35% приходится на обрабатывающие производства. Вот и хорошая новость. Значит, в общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 35% приходится на обрабатывающие производств.
Почему так получилось?
Это же хорошо.
Это...
Хорошо, мы не в обрабатывающих производствах. Всегда есть чему порадоваться. 23% на строительство, 5% на добычу полезных ископаемых, 4% на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг. Все, кто в охоте, им 4% не платят зарплату. Да пошли они нафиг. Ну, в хорошем смысле. А? Правильно?
Это точно.
Я считаю, что хорошо.
Вот от этих
что-нибудь еще хорошее? Еще хорошее. Импортозамещение никак не идет. Оказывается, знаешь, почему дорогие помидоры?
Почему?
Оказывается, весь семенной материал, да. Attention.
То, что мы говорили, да, идет из-за границы. А также удобрения, а также технологии, а
это
также...
Все из-за границы.
Полив.
Семена, все семена из-за границы.
Вся фармацевтика.
Помидоры, которые выращиваются в России в рамках замещения турецких помидоров. Значит, все семена из-за границы, как вы хорошо понимаете, вот эта вот пропитка вся, вот которая, ну, их там пропитывают, вы
подпитка,
знаете.
Подкормка, консервирование.
Все из-за границы, абсолютно все из-за границы. Я же молчу, что работники все из Средней Азии, но это тоже другая за граница. Значит, таким образом получается, что помидор, который выращен на русской земле, он всегда импортный. Всегда, по всем параметрам. Трубочки импортные, которые подают удобрения. Вообще все импортное, понятно?
Да.
Компьютерная программа импортная, вообще все импортное.
Даже
естественно, он стоит дороже, чем если его привезти просто из-за границы.
А
дороже, потому что
который...
надо еще мучиться и давать взятки. Когда ты привозишь турецкие, например, помидоры, условно говоря, ты не должен давать взятки. Или их меньше. Транспортные взятки. А когда ты выращиваешь здесь, то их больше взяток. И, соответственно, он дороже. Ферштензи?
Земля-то наша.
Земля-то родная.
Наша,
нет.
Отечная.
Нет. Там земли нет. Там же специальный слой. Там же слой, конечно, там слой. Все, видишь, как-то все обламывается. Теперь корейские закуски. Вот смешная новость. Например, порадоваться. Например, что иностранцы идиоты. Давайте порадуемся. Владелец корейской закусочной продавал курицу под брендом Louis Vuitton. Южнокорейский суд, да, в Корее, в вашей Южной Корее. Южнокорейский суд принял решение наказать предпринимателя, который назвал свою закусочную Louis Vuitton.
Значит, как сумочку.
Да. У него была ресторан назывался Louis Vuitton Duck, обозначал курицу. Кроме этого, он на своих коробочках на вынос, где он продавал утку и курицу, значит, он печатал большие буквы ЛВ. Тоже фирменные, Louis Vuitton.
Молодец,
согласись все-таки, правда же?
Парадоксальное мышление.
Да. Северная Корея. Специальные собранные отряды молодежи, которые будут проверять, нет ли у человека пирсинга. В Северной Корее запретили пирсинг. Ввели ограничения на джинсы и другую западную одежду. Такое решение принято в преддверии 7-го съезда Трудовой партии Кореи, который пройдет в мае 2016 года.
Да.
В преддверии съезда люди мобилизуются, и это очень естественно. Ужесточение требований к внешнему виду затронет в первую очередь жителей провинции, граничащих с Китаем. Собираются группы молодых людей, которые будут следить за длиной юбок, формой обуви, а также за другой одеждой и прической.
Так хочется.
Как в Чечне, также. Ну как там обстреливают из пейнтбольных ружей, если там юбка длина или что-то.
Да,
ну конечно, что много было сообщений. Вот. Значит, секундочку. Это связано с тем, что все больше жителей КНДР увлекаются западной культурой. Подонки. Мы-то думаем, что они...
Это всего лишь навсего увлечение.
Но это же увлечение, естественно.
Оно пройдет.
Конечно. Конечно. Хорошо, это про Северную Корею, пожалуйста. Это пройдет, конечно. Они, наконец, откроют глаза, что все западное...
Тлен,
все ужасно, все мерзко и так далее, и так далее. Правильно? Ну и хорошо. И, наконец, счастье. Про счастье я должен рассказать что-то хорошее. 83% россиян сегодня ощущают себя счастливыми людьми. Подавляющие. Причем они все закредитованы, как ты хорошо знаешь.
Да.
Кредиты выплатить они не могут.
Да.
И не выплатят никогда. И от этого...
Ты берешь деньги, не отдаешь.
И от этого их прет.
Плохо.
На внутреннем каде посреди Лосиного острова стоит гаишник с рацией. Один-одинешенек. Видно, ловить кого-то собирается. Собирается один-одинешенек. А не страшно. Должно быть двое и машина. Тогда нам страшно становится. Когда один, мы за него просто... Нам за него страшно, что его собьют или что-то. Правда же? Слушай, 83%. Давай проведем такое голосование среди
нас?
Давайте,
конечно.
Скажите, пожалуйста, причем я дам только два телефона для голосования. Вы счастливый или несчастный? Промежуточных состояний мы не анализируем. Вы счастливы. 134-21-35. Вы несчастны. 134-21-36.
Какое может быть промежуточное состояние?
Никаких промежуточных состояний.
Я на пути к счастью. Я на пути обратно.
Вы счастливы. Вы счастливы. 134-21-35. Вы несчастны. Глубоко несчастны. Ну, может, не глубоко, поверхностно несчастны. 134-21-36, пожалуйста. Слушай, несчастных больше у нас получается. Почему? Несчастных 59%.
Ну, они потому что 61. Жаловаться любят несчастные, поэтому они
может,
знания,
это хахлы?
Счастливые люди.
Хахлы всегда Господи, жалуются. Господи, хахлы всегда жалуются.
Откуда это вылезла эта тема?
Нет, хахлы Украина. Всегда жалуются.
Да почему же?
Все, а тебе все. У хахла всегда денег пруди. Закрома забиты, амбары забиты, погреба все забиты. И при этом он уходит все время и жалуется.
Правильно, потому что когда тебе не надо бороться за жизнь, ты начинаешь задумываться о смысле жизни и грустнеешь. Это есть анекдот Нет. известный о двух мышках.
Расскажи.
Которые, ну как, я уже плохо его помню, или хомячка, которые в неурожайный год там целый год таскали зернышки
да.
с мокрыми спинками.
Да.
Ни о чем не думали, были счастливы, когда поедят. А на следующий год да. был урожайный, и они запаслись, и сели, и стали сидеть. И один другого начал спрашивать, а в чем смысл жизни? А тот говорит, а мы там в тот год, вот, например, да. о смысле жизни с тобой не думали.
Да, вот видишь. Хорошо. Значит, у нас сейчас вы счастливы, вы несчастны. Голосование. Я попробую еще секунду его подержать. И давайте обмениваться мнениями по телефону 7373948. Видите, мы такой облегченный у нас сегодня эфир. Я еще счастлив. Сегодня день рождения, 30 лет. А, ну хорошо. Москвичи близко к счастью. Даже пенсия в Москве 18 тысяч в среднем, а не 6 тысяч, как по всей России в среднем. Говорит топ. Выписался из 50-й больницы. Счастлив, что жив. А хохлы всегда жалуются тому, что нема грошей. Притом они есть, на самом деле, у них. Гроши есть.
Но же недостаточно.
А? Мают гроши, но плачут, что нема грошей. Это такая просто, ну, национальная черта. Хорошо, я останавливаю голосование. 48-52. Запиши, пожалуйста.
Так.
48 счастливы, 52 несчастливы. Считаем пополам. Считаем хорошо все. Половина счастлива, половина несчастлива. Поделитесь счастьем, ну или несчастьем. Здрасте.
Здрасте, Максим, Москва.
Да.
Очень счастлив. Весна, красивые девушки. Скоро поеду в Ялту.
Слушайте, отдыхать. Они еще не до конца красивые.
А да. в Ялте уже тепло, плюс 25.
Я считаю, что правильная весна — это когда девки начинают животы показывать.
Ну, это уже почти лето.
Это должно, правильно же?
А сейчас предвкушение лета.
Предвкушение животов. Да, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей.
Здрасте.
Здравствуйте. Счастливо? У меня двоякое ощущение. Я счастлив, потому что у меня есть семья и дети.
Да.
Я несчастлив, что мы живем в нашей стране, как я считаю, в колонии американской.
Ну, слушайте, ну, возглавьте тогда на страну, то есть переезжайте в Америку и станете...
Нет, я люблю родину. Мне хотелось бы, чтобы было как вот в старые времена, когда гордились страной, общая идея, там, равное образование, медицина. А сейчас я ощущаю, что это надо платить.
В Советском Союзе вы имеете в виду?
Ну да, что-то вот хочется теплоты. Вот, было, по идее, мне 30 лет. В принципе, квартира, машина есть, все как бы устраивает, но... Вот ощущение вот у меня не хватает чего-то.
Понимаете,
вот,
теплого, ну, всяко было в Советском теплого. Союзе. Вот всяко было в Советском Союзе. Всяко. Тоже вот, по-разному.
Всяко было.
Всякое. Ну, разное было.
Хочется гордиться страной. Немножко не хватает.
Я совсем в детстве, в Москве этого не было. Совсем в детстве, например, когда я приезжал в Донбасс к родственникам, там были ветераны войны с отрубленными туловищами на дощечках с подшипниками. То есть такие дощечки, которым снизу прибивали подшипники, и они с отрубленными туловищами, с культями вместо рук носились, когда пиво, на станцию Алмазная привозили пиво, бочка с пивом, и там мужики выстраивались в очередь за пивом, потому что за пивом была очередь. Значит, и вот рядом носился чувак этот с отрубленным туловищем на подшипниках, и он, насколько я понимаю, он просил допить. Ну, допить, докурить. Вот такие вещи он просил.
Да, да, да.
А? Он был да. в расчете на доброту. Потому что у него, по-моему, рук не было. У него какие-то были культи вместо рук. И отрубленные ноги. И он говорил, а допить, дайте допить. И все. Можно было вот взять кружку и ему налить в горло прямо. Ну, а он так делал такое лицо, такое счастливое при этом.
Да,
потом еще подъезжал к мужикам. Ребята, дадите допить, ребята. Допить пивка, допить. И все. И докурить он тоже просил. Докурить.
Ну, получал все те же самые блага, что и остальные.
Оставь, говорит, оставь. Ну, это вот в смысле доброты народной и сплоченности. Он говорит, а докурить? Говорит, а сунь меня бычок, чинарик это. Я докурю. И так было, как-то у него видно было, что он прям как сыр в масле купается. Как хорошо, правда? В Америке так не бывает. В Америке, наверное, пендаля бы дали сразу, нет? Я не знаю.
А? Почему же? Нет. Там еще
больше бы дали докурить. Конечно. Еще дольше дали.
Там больше конечно. Оставляют, конечно.
Побольше
оставляют. Невозможно съесть.
Конечно.
Подъем. В движении.
Хорошая страна, ничего не скажешь. Ну, в смысле, я не ругаю, даже, видишь, наоборот, хвалю, да?
Душевная. Ну, даже группа «Война» обратно собралась уже.
Обратно, да, мы читали это интервью.
Да,
прекрасно.
Страшно.
Пять баллов в Москве, ребята, плохой город, плохой, трудный сегодня. Значит, но в основном все-таки не центр стоит, а на подъездах к центру сегодня. На 8 часов по циферблату очень плохо на МКАДе. Раз. И там, сейчас восклицательный знак прочитаю. Съезд в тоннель в область с внутренней стороны МКАД, какие-то аварии. Это напротив... напротив этой самой Минки, напротив Минки. Какой там тоннель? Ну, там же ремонт идет, ремонтная зона. Значит, еще очень плохо в Текстильщиках, кто там, не дай бог. Нижегородка адская, абсолютно. Значит, что еще? Что еще? Да и все. Плохо на Новой Риге, 15 км в час люди от Красногорского круга едут. Кто решится ехать на Красногорск сегодня? 7 км в час вот с Красногорского круга, если вы пытаетесь обмануть судьбу и на волоколамку дернуть, там 7 км в час. И не знаешь, что лучше, честно говоря. Может, постоять перед МКАДом на Новой Риге. Лосиный остров ужасный. 4 аварии, много, в основном на внешке. На внешке плохо, ребят. Значит, еще перед Волоколамкой на внешнем МКАДе 15 км в час огромная пробка. Внутри города, в общем, ну так, ничего, не страшно. 5 баллов собирается в основном за счет перегородов. Еще Каширка 10 км в час. Мы, Настен, завершаем этот выпуск с тобой.
Да.
Да. Мы пойдем и проживем его. Кого?
Этот вторник.
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник.